Проповедь Уильяма Марриона Бранхама «Неизменное Слово Божье». Проповедано 24 июля 1960 года. Лейкпорт, Калифорния, США. Можете присесть. Мы очень благодарны за то, что добрый Господь для этого служения дал нам прохладный вечер. Облачная погода. Сегодня ночью предсказывают грозы, а это приятный прохладный вечер. Мы благодарим за это Господа. Я очень благодарен за то, что наш Господь устроил здесь, в Лейкпорте, это пятидневное собрание, и за прекрасное общение, которым мы наслаждались с моими друзьями, коллегами, и я сам, за ваше прекрасное сотрудничество, вашу любовь, ваши дары, вашу поддержку. У нас просто нет слов, чтобы выразить, что мы думаем об этом. И я спросил парней, когда вошел, помощники были там, сзади, подсчитывали вечерние приношения. И я просто спросил их, чтобы знать наверняка, достаточно ли средств для оплаты всех счетов. И они сказали, что так оно и было. Так что большое вам спасибо за вашу поддержку. И они сказали, что осталось достаточно, чтобы сделать пожертвование любви для иностранных миссий. Да благословит вас Бог за это. Возможно, вы не увидите этого здесь, но когда-нибудь в другой стране вы узнаете, что если Бог поможет мне вернуться за границу, те спасенные души будут зачислены вам. Может быть, вы и не призваны идти, но вы можете помочь тому, кто призван идти. И вместе мы разделим награду во славе. И когда вы посмотрите туда, как у меня было видение, и видите, как эти люди подходят к вам, и там, где все совершенно, обнимают вас и говорят: «Дорогой брат, если бы ты не помог в тот вечер на собрании, брат Бранхам, я бы не смог пойти, и я бы не был спасен». Но из-за того, что ты помог, а чтобы вам хорошего могли дать деньги, видите? Так что я знаю, что это жертва. Это действительно так, потому что времена уже не такие хорошие, как это было раньше. Но говорю вам, друзья, если вы могли бы только увидеть условия за границей. Каждый американец, неважно, нищий ли он на улице, он миллионер по сравнению с некоторыми из тех людей. Вы просто не осознаете, насколько бедны эти люди в Индии и вокруг. Они беднейшие из бедных. Когда я прихожу туда вечером и вижу, как они упаковывают этих людей в эти, просто накидывают на них белые вещи, простыню или холст, подвозят их к большой печи и сбрасывают в нее. Они не знают, кто они просто умерли на улице, нищие. И нет ни Иоанна 14 по ту сторону, ни прекрасных гимнов, ни цветов, ни похоронных служб. Нет, для них это просто лучший способ сделать это, кремировать их, избавиться от них, вот и все. Эти люди, за которых умер Иисус, и они имеют такое же право знать о Боге, как и мы. Когда я приезжаю домой, смотрю вокруг и вижу большие красивые церкви и красиво одетых людей, а потом я еду туда, оглядываюсь и вижу тех бедных маленьких друзей, которые лежат там, умирая от голода, и даже не подозревают о существовании Бога. И вы говорите: «Бог». Они говорят: «Какой Бог?» Их, знаете ли, тысячи, и они не знают. А потом просто дайте им брошюру или расскажите им о другом Боге. Это не сработает. Миссионеры это выяснили. Это не сработает. Они должны увидеть что-то видимое, за что они могли бы ухватиться. Не так давно я говорил у киванисов, проповедовал. И так случилось, что человек, который посвящал меня в миссионерскую баптистскую церковь, присутствовал там. Я только что вернулся из Африки, и я ему об этом рассказывал. Я сказал, говорил об условиях в Африке и о том, как была сбалансирована их экономика, и скорее не сбалансирована, как те аборигены борются. И я сказал, что будет восстание, так как уверен, что мир, коммунистическая партия влезает туда и разжигает ситуацию, поэтому будет восстание. Как я чувствовал, это и говорил о племенах, о коренных племенах. Я описал маленького бушмена, и других, и как они ели все, что могли найти, независимо от того, были ли в этом личинки. Это было просто больше мяса, так что их это не беспокоило. А эти комары, висящие на их ногах, это малярийные комары. Не тот вид, который жужжит вокруг и говорит: «Ты мой двоюродный брат», и вонзает в тебя жало. Они не лицемерят, они просто летают там, и у вас малярия. Но им это не повредит, они годами получали от них прививку. И я сказал: «Ну, если бы хоть один напал на нас, мы бы умерли. Если бы мы выжили, мы бы болели малярией минимум 15 лет. А если вы когда-нибудь видели человека с малярийной лихорадкой, вам бы этого точно не захотелось. Ты теряешь сознание на несколько дней, впадаешь в кому и все такое. А потом, это очень тяжело». Тогда я сказал: «В еде». И там сидел врач, и он сказал: «Преподобный Бранхам», сказал он, «те люди не человеческие существа, понимаете?» Я сказал: «О, прошу прощения, доктор». Я сказал: «Они такие же человеческие существа, как вы и я, абсолютно». Я сказал: «Единственное, что мы просто получили все это и скрываем от них». И я сказал: «Самое дикое племя в Африке – это бушмены. Они даже не знали, что сами были человеческими существами. Английское правительство обнаружило их. Вы знаете, как они обнаружили, что они были людьми? Они забежали в маленькое местечко вот так, в небольшие кусты, знаете, и начали вот так трястись, а там ничего нет. Оглянулись вокруг, все исчезло, посмотрели на песок, а там несколько маленьких темных голов двигаются вот так. Они засыпали себя песком, наблюдая, в какую сторону они пойдут. И только так они узнали, что они люди, много лет назад. Первый способ, которым они узнали, что они люди. Хотели бы вы знать, как они об этом узнали? У них были собаки. Собака не будет жить ни с кем, кроме человека. Она не живет ни с кем, кроме человека. И это то, как английское правительство узнало, что они люди. Что ж, дайте мне одного из тех маленьких мальчиков, которые только родились, когда им только 2 дня или 6 месяцев. Дайте мне его, маленького бушмена. Он не знает своего отца, своей матери, никого из своего племени. Не знает ничего, кроме как убивать и есть. А когда ему будет 18 лет, он умен, образован, проницателен, как только возможно. Видите, у него есть разум, он может думать, у него есть душа. Но в животное вы можете вкладывать все, что захотите, но вы никогда не заставите его думать. Оно не может думать, у него нет души. Этот же человеческое существо. И потом, сказав это, они как бы наступили мне на ногу, потому что так же, как Иисус умер, чтобы спасти меня, он умер, чтобы спасти этого маленького бушмена. И это мой долг, это наш долг, проследить, чтобы он получил Евангелие. Если мы не донесем это до него, Бог возложит ответственность на нас. Это точно, Бог спросит это с нас. Вы знаете, сторож на стене, если он не предупредит об опасности, тогда кровь будет спрошена с его рук. А потом врач, мы немного поговорили, и поднялся служитель и начал говорить о своих миссиях. И он был тем, кто сказал, что я собираюсь стать святым роликом. И я сказал: «Доктор, знаете, несколько лет назад вы сказали мне, что в ту ночь, когда я увидел ангела, вы спросили меня, не съел ли я немного красного перца и не приснился ли мне кошмар?» И я сказал: «Если таково отношение баптистской церкви, я откажусь от общения с ней прямо сейчас, видите?» Я сказал: «Потому что Бог призвал, значит, так и будет». Он спросил: «Ты с образованием на уровне средней школы собираешься нести Евангелие за границу, когда у тысяч миссионеров есть диплом?» И я сказал: «Мне все равно, что у них есть, меня посылает Бог». А он сказал: «Как ты собираешься это сделать?» Я ответил: «Делать это зависит от Бога, а не от меня. Это зависит от Него. Я просто говорю вам истину». И я спросил: «Вы помните это, сэр?» Я сказал: «Я хочу, чтобы вы знали. Я встретил там наших миссионеров. Я расскажу вам, в чем сила этого. Вот идут туземцы, таща под мышкой глиняного идола, а на нем бирка «Христианин». Я спросил: «Что это такое?» Сидней Смит, мэр Дурбана, сказал, я могу говорить на его языке, сказал: «У него бирка «Христианин». Он носит глиняного идола, окропленного кровью животных». Я сказал: «Давай спросим его». Мэр сказал: «Он из племени Шунги, я могу разговаривать на языке Шунги». Сказал: «Называй его как хочешь». Я сказал: «Томас». Я подумал, что это будет хорошее имя. Я сказал: «Томас, ты христианин?» «О, да, ага», — говорил на его языке, переводил. «Он христианин». Я сказал: «Зачем ты носишь этого идола?» «О», — сказал он, — «если Амоя...» Амоя означает «невидимая сила, подобно ветру». «Если Амоя подведет, невидимый Бог, этот нет». «И это христианин, знаете ли, этот не подведет». я спросил, ну а откуда он это знает? Он сказал, ну, его папа носил этого самого идола, и однажды за ним погнался лев. Он сел, развел небольшой костер и произнес молитву, которую сказал ему знахарь. Лев убежал. Я сказал, я охотник на львов, и я знаю одно, любое животное боится огня. Его прогнала не молитва знахаря, его прогнал огонь, он испугался огня. О, хорошо, он бы сначала перестраховался и все равно понес идола, понимаете? Это христианство. Выезжают туда, и там так много миссионеров, что когда их привозят, их помещают в алмазную шахту на 1700 футов под землю, чтобы отработать их налоги. Они выходят, и они должны каждый раз через некоторое время потанцевать. Знаете, когда они танцуют, миссионеры приходят и раздают листовки человеку, который не отличает правую руку от левой. Ага, я сказал, что произошло? Что вы называете фанатизмом? Что вы называете святым роликом? Я видел, как 30 тысяч из них разбили своих идолов о землю и приняли Иисуса Христа. Обнаженные женщины прикрыли своими руками и ушли с того места. Я сказал, это то, что они хотят видеть. Их не волнует какая-то брошюрка. Их боги обладают такой же силой, как любой другой, о котором вы говорите, видите? Но когда дело доходит до чего-то, что они могут видеть, что ошеломит их богов и остановит их знахарей и парализует их на месте, и видите ли, тогда они верят, что есть Бог, который может действовать. Это и есть Евангелие, которое должно быть у язычника. Вот и все. Наше обучение и этика не будут работать с язычником. Он должен что-то увидеть. Он должен узнать, что это верно. То же самое и в Индии. Мы выяснили, один из журналов опубликовал совсем недавно статью, когда нашему достопочтенному брату Билли Грэйму был брошен вызов тем мусульманинам, и Билли убрался. Так вот, я не виню его, я бы сделал то же самое. Но я бы, как христианин, должен был бы сказать, это не в моей сфере проповедования, я проповедую спасение. Вы верите, что Измаил был сыном Авраама, что это действительно так? Но позвольте мне, дайте мне сказать вам, что я знаю об этом. Я могу доказать вам, что через Исаака приходит благословение, а не через Измаила. Если бы я был доктором богословия, как он, я бы бросил ему вызов в этом вопросе. Но я бы сказал, я не имею даров исцеления и прочего, но у нас в христианской религии есть братья, Орел Робертс и так далее, которых можно вывести на сцену прямо сейчас, которые могут это произвести. И это истина. Я бы держался за стандарт христианской религии. Но затем вышла новая газета, и вы увидели в Вестнике Веры. Он сказал, почему он не бросил вызов собранию? А как насчет того, что было там, в Дурбане, Южная Африка, в тот день, когда мусульмане сидели там и видели действия? Когда мусульманка пришла на платформу, Святой Дух говорил к ней, «Вы мусульманка, почему вы пришли ко мне?» Она сказала, «Я думала, что вы можете мне помочь». И я сказал, «Вы когда-нибудь читали Библию о том, что сделал Иисус, как он узнал тайны их сердца?» «Да». Я спросил, «Что вы думаете об этом?» «Ну, сказала она, я верю, что Иисус вскочил на коня и ускакал во славу, взбежал во славу. Он пророк». Я сказал, «Нет, он был распят, умер и воскрес снова. Его дух живет здесь сегодня». «О, я не знаю об этом». Я сказал, что если он вернется и сотворит те же самые дела, какие творил тогда, докажет ли вам, если он будет действовать прямо сейчас через нас, тем же самым образом, как он делал, когда был здесь на земле? Она сказала, да. Я спросил, вы когда-нибудь читали Новый Завет? Много раз. И я сказал, ну тогда, если он откроет мне, кто вы, кем вы являетесь, зачем вы здесь, кем вы были, и что с вами произойдет, примете ли вы это? Она сказала, да. Тысячи мусульман сидели там. И я сказал, кто из вас, мусульман, примет это? И когда переводчик сказал это, руки поднялись вверх. Святой Дух начал двигаться и рассказал ей, кто она, откуда она, к какому врачу она ходила, как его зовут. Вот так рассказал обо всем этом. И сказал, что у нее была киста на яичнике, и в то же время она была исцелена. Слава Божия сошла, и 10 тысяч мусульман приняли Иисуса Христа как личного спасителя. И да, тем днем, я не знаю, сколько пришло, по их оценкам, 10 тысяч. И в тот день, когда тот парень, который даже был не в своем уме, ведомый цепью на шее, когда Святой Дух сказал ему, как он был рожден, родился таким, сказал его матери и отцу, которые сидели в аудитории, около 150-200 тысяч людей, и сказал, «Твой брат, ты думаешь о нем, он там, в аудитории, он катался то ли на белой козе, то ли на желтой козе, или собаке, повредил свои колени, он ходил на двух палках, но так говорит Господь, он исцелен». И вот он идет через ярмарочную площадь с расстояния примерно с городской квартал, таща свои палки, крича, подпрыгивая так сильно, как только мог. Исцеленный. Нам потребовалось около получаса, чтобы его успокоить. Затем, когда я оглянулся назад, увидел того человека в видении, стоящего на ногах, нормального, насколько возможно. Он ходил вот так руками и ногами, даже не будучи в здравом уме. Когда я говорил ему, он хотел станцевать для меня танец племени, а потом я посмотрел и увидел, что он стоит. Я знал, что это был он. когда ты видишь видение, оно не подведет. Тогда я обратился к аудитории, я сказал, сколько здесь человек? Вот человек, бедный коллега, посмотрите, в каком он состоянии. Там был британский врач с маленьким косоглазым мальчиком. Он сказал, мистер Бранхам, что вы сделали с этим ребенком? Я сказал, я ничего не делал. Я сказал, я даже за него не молился. Они подняли его на платформу. Сказал, я поставил его на платформу. Сказал, когда он пришел сюда, он был косоглазый. Он ушел оттуда, и у него не было косоглазия. Сказал, вы загипнотизировали ребенка? Я сказал, доктор, английская медицинская ассоциация выдала вам лицензию на медицинскую практику? Что насчет вас, британца, который занимается всем этим гипнозом? Я сказал, почему бы вам не выпрямить ему глаза? Я сказал, если гипноз выпрямляет глаза, вам, ребята, лучше начать практиковать гипноз. Я сказал, вы же знали, что у него было косоглазие. И брат Бакстер подошел и начал его уводить. Я сказал, оставь его, пусть он говорит. А он сказал, ты сейчас просто вызовешь бунт, занимая время с этим человеком. И я сказал, ладно, только минутку. Врач сказал, я хочу вас кое о чем спросить. Сказал, я верю, что есть Бог, он в тех лилиях. И о, женщины, вы должны были видеть лилии. Лилии каллы 45 сантиметров. Вот такие, прекрасные, желтые и белые, дикорастущие прямо из джунглей. Вся платформа была заполнена ими. И я сказал, он сказал, «Бог в каком-то роде в тех лилиях». Но достаточно ли он осязаем, чтобы заставить этого косоглазого мальчика смотреть прямо? Я сказал, «Вы же приводили его на платформу, вы забирали его отсюда». Он сказал, «Присутствует ли здесь Бог?» Я сказал, «Да, сэр, он сейчас здесь». Он подошел прямо к микрофону, огромному, висящему вот так микрофону, потому что нам нужно было говорить на расстоянии 2 или 3 городских кварталов, в каждую сторону и обратно, в том направлении, больше городского квартала. 1000 людей, умноженные на 1000. Он сказал, «Я принимаю Иисуса Христа как моего личного спасителя». Когда я встретил его в Йоханнесбурге, когда мы уезжали, я услышал, как кто-то закричал, «Брат Бранхам!» Это, знаете ли, их английский говор кокни. Он забежал туда по пандусу, где они сделали ограждение, и все полицейские выстроились вот так, чтобы люди не могли туда попасть. И они привезли меня в машине и высадили. И когда я вышел, он сказал, «Брат Бранхам!» Он прорвался и выбежал туда, он обнял меня и заговорил на иных языках. Он был призван на миссионерское поприще. О, как мне нравится рассказывать это доктору Дэвису и прочим. Я сказал, то, что вы называете фанатизмом, за одно собрание победило больше душ для Христа, чем десятки миллионов долларов, которые мы вложили в миссионеров в Африке за последние 50 лет. Это верно. Вот и все. Давайте посчитаем, брат. Эти доллары принадлежат Богу, и давайте сделаем так, чтобы они пошли на благо Царства Божьего, людям, которые действительно в них нуждаются. Тот парень, когда он встал, я сказал ему, «Встань, Иисус Христос делает тебя здоровым». Он не понимал, о чем я говорю. И переводчик сказал ему, он все еще хотел станцевать. Я ухватился за цепь и поднял его вот так. У него на шее был ошейник, как у животного. И когда он поднялся, он был совершенно... Первый раз в жизни встал на ноги. Большие слезы вот так побежали по его черному животу. А он стоял, разум в порядке, стоял на своих ногах. Тысячи тысяч пали на землю. И по их оценкам, прямо тогда произошло 25 тысяч выдающихся чудес. Больше не нужно было за них молиться. Они оставили раскладушки, носилки, инвалидные коляски, все остальное. А на следующее утро было 7 больших груженных фургонов, огромные, большие, длинные африканские фургоны, набитые костылями и инвалидными колясками. Они шли по улице. Сидней Смит, мэр Дур, подошел к окну и сказал, «Выгляни на улицу». Там были они, участвовавшие в племенных войнах, в мире друг с другом, шли по улицам, воспевая. «Все возможно, только верь». Мы не можем проводить в Америке такого рода собрания. Мы слишком много знаем, мы знаем об этом больше, понимаете? Мы слишком умные для этого, понимаете? Мчимся вперед, просто пропускаем благословение, вот и все. Так вот, конечно, люди, вы можете это иметь. Вы можете видеть то, что происходит здесь. Но я имею в виду нацию, как она есть. Благословит вас Бог. Брат Коп, вы здесь сегодня? Брат Коп, брат Лерой Коп, он был здесь на собрании. Я хотел похвалить его за ту статью, которую он написал. «Ищут ли евреи знамение?» Он говорил там о моем служении. И если вы здесь, брат Коп, и слышите мой голос, я заверяю его, я еду в Израиль. Вот что. Евреи хотят увидеть знамение пророка. Они верят, что Мессия будет пророком. Они все еще верят в это. Кто слышал Леви Петруса? Конечно, вы слышали, глава Стокгольмской церкви, Филадельфийской церкви. величайшего пятидесятнического движения в мире. И он послал туда миллион новых заветов. Кто видел журнал «Взгляд и жизнь», где показывалось, как прилетают их самолеты, как грузят тех евреев из Ирана, всех там, что-то около 2 или 3 лет назад, это у них была статья за 3 минуты до полуночи. Так вот, когда они дали им те заветы, они читают с конца к началу, вы знаете, как пишется на еврейском языке. И они сказали, если это Мессия, он это обещал. Давайте посмотрим, как он совершает знамение пророка. Мессия будет пророком. Давайте посмотрим, как он будет совершать знамение пророка, и мы примем его. О, надо же, это взволновало мое сердце. Прямо на той же земле, где впервые сошел Святой Дух. Вы не можете идти на поводу у интеллекта. Вы не можете разрубить Бога на 4 или 5 частей и дать его еврею. Он должен знать, что он получил Бога. Так что тогда интеллектуал никогда не будет работать с ним. Нет, сэр, он должен это знать. И я сказал себе, разве не было бы замечательно, если бы я собрал около 500 из них там и сказал, пройдите среди своего народа, приведите сюда людей, посмотрите, является ли Мессия все еще пророком, и на том же основании, что они приняли Спасителя, попросите их поднять руки и принять Святого Духа. Что за время? Знаете что? Это положит конец эпохе язычников. Евангелие пойдет к евреям. Они будут миссионерствовать. Люди с этим. Они собираются евангелизировать с его помощью свой народ. Израиль — это нация. Все мы народы. Но Израиль — это нация. И когда-нибудь царство вернется обратно к Израилю. Как Исаак сказал Иосифу, когда-нибудь виноградная лоза вновь поднимется над стеной. Это верно. А теперь большое спасибо каждому из вас за вашу доброту, за ваше прекрасное сотрудничество. Я хочу поблагодарить главу бизнесменов полного Евангелия. Я думаю, что это второй или третий раз подряд, когда они спонсируют мое пребывание здесь. Прекрасное сотрудничество с вашей стороны, служители. Да пребудет со всеми вами Господь. Пусть растет этот филиал, пусть растут ваши церкви, пусть Господь получит славу от всего, что вами сделано или сказано. Мне нужно рано утром уехать в Такому, а оттуда в Якиму. И я жду времени, чтобы уехать за границу, как только смогу, чтобы совершить мировое турне среди отверженных Европы, Азии, Востока, Дальнего Востока и так далее, чтобы проповедовать Евангелие. Если случится так, что я больше не вернусь, я встречу вас на той стороне. Если вы уйдете, и я вернусь, чтобы увидеть вас, я надеюсь, что вернусь. Но если вы уйдете прежде, чем я вернусь, я все равно хочу вам сказать, я встречу вас на той стороне с тем же самым свидетельством, которое у меня сейчас. Иисус спасает и исцеляет. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Да благословит вас Господь. Если я могу быть вам полезен, помочь, киньте мне открытку, письмо, что-нибудь. Здесь лежат молитвенные ткани. Если у вас сегодня здесь нет ни одной, а вы хотите, просто напишите мне на почту. Почтовый ящик 325, Джефферсонвилл, Индиана. Положите ее в вашу Библию в Деяния 19. В случае крайней необходимости, положите ее на вашего больного или страдающего. Никакой платы за нее, ничего. Иногда люди посылают мне немного денег, чтобы помочь мне заплатить за марки. Я плачу $100 в неделю за марки. Вам не нужно этого делать, нет необходимости. Но если вы это сделаете, то это пойдет именно на это. И это все контролируется через скинию. Ко мне ничего не приходит, все через скинию Бранхама. Так было всегда. Я всегда свидетельствовал вам, что вся зарплата, я получаю зарплату, а все вознаграждение от собрания идет в скинию, и оно используется для зарубежных миссий. Именно так. Для помощи в распространении Евангелия. И ни для чего другого, кроме как для распространения Евангелия. Вот и все. И благословит вас Господь. А теперь просто ненадолго, пока я не начну проповедовать, я хочу просить вас о благосклонности. Я обещал помолиться за каждого с молитвенной карточкой, и я думаю, что у нас есть здесь несколько. Билли раздал недавно целую полную пачку, как он сказал. Так что я хочу быстренько провести их через очередь и помолиться за них. А теперь мы хотим кое-что получить, чтобы поднять немного веру. Кто из вас будет молиться за меня? За того, кто действительно в этом нуждается? Спасибо. Сейчас я просто переключаюсь между одним служением и другим. И это всегда начинается с мелочей. И сейчас я ожидаю Господа. И, конечно, молитесь за меня. Мне это действительно нужно. Брат Роудс, вы свидетельствовали здесь, как Бог исцелил вас и все такое? Вы должны будете это сделать. И это великое свидетельство. Мы любим этого брата. Моя жена боится его до смерти. Единственный человек, который вызывал ее на платформу, она сидела там, немного стеснительная, робкая. Знаете, она даже не хочет, чтобы я говорил, что она в собрании. И потом очень застенчиво. А брат Роудс сказал, сегодня вечером здесь с нами сестра Бранхам, пройдите прямо на платформу. Она сказала, я до смерти боюсь этого человека. Если есть какая-то похвала семье Бранхам, пусть она достанется ей. Она единственная этого заслуживает. Моя жена – одна из прекраснейших христианок, которых я знаю во всем мире. Она среди избранных, я уверен. Бог благословит ее доблестную душу. Велика ее награда на другой стороне. Так вот, прежде чем мы обратимся к Слову, давайте обратимся к молитве, к автору. Кто хочет быть вспомянутым сегодня вечером, поднимите руки. Наш Небесный Отец, наше время уходит. Мы не знаем, что произойдет между этим моментом и следующей встречей. Мы можем оказаться на той стороне реки, в другой стране. Если такова наша участь, Господь, пусть мы все будем присутствовать в тот день. Я молю Тебя, всемилостивый Бог, чтобы в тот день ни один человек не был потерян. Пусть все будут там. Каждый человек, который здесь сегодня, вечером, каждый грешник будет спасен. Каждый святой продолжит двигаться, держась, пока не придет конец. Пусть отступник снова вернется в общение. Дай ему знать, что он не пропал, просто он соскользнул за своими грехами. Грязь дьявольских разговоров заставила его соскользнуть с шоссе. Бог желает сегодня вечером вернуть его. Принеси в церковь огонь, Господь, огонь Святого Духа. Исцели больных и страдающих. Благослови тех, кто нуждается, каждую руку, которая поднялась. Всемогущий Бог, Ты знаешь каждую их нужду. Они драгоценны в моем сердце. И если они драгоценны в моем сердце, насколько более драгоценны в Твоем, потому что Ты отдал за них свою жизнь. И в ответ, Господи, Ты помазал меня и послал меня проповедовать им радостную новость об этом благом послании Господа Иисуса к ним, показывая знамения и чудеса Его воскресения и скорого явления. Мы благодарим Тебя за это, Отец. И мы молим, чтобы сегодня, когда закончится служение, чтобы среди нас не было ни одного больного или немощного. Мы очень счастливы сегодня вечером, Господь. Там, где вначале стояло много инвалидных колясок, 4 или 5 из них, сегодня мы их не видим. Мы знаем, что некоторые из них прохаживаются тут, некоторые из них свидетельствуют об исцелении. Люди на костылях, те, кто был болен и страдал, у кого была болезнь желудка, болезнь сердца, сейчас наслаждаются хорошим здоровьем. Для меня это очень многое значит, Господь. Очень много значит для них знать, что мы видим признаки того, что Царь встанет. Даруй, Господь, чтобы Он всегда оставался с нами, и мы будем любить Его, служить Ему, пока не увидим Его лицом к лицу. Благослови слова, которые мы сейчас читаем, и пусть они будут светильником, светом на нашем пути, который приводит нас ближе к Нему. Мы просим Его драгоценное имя. Аминь. Давайте сегодня обратимся к двум местам Писания, которые я выбрал для заключительного служения. И одно из них — Луки, 1 глава, а другое — Матфея, 24:35. Давайте прочитаем. Начнем читать с 1 главы Луки, начиная с 26 стиха. Слушайте внимательно, когда мы читаем. «И в шестой месяц ангел Гавриил был послан от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной с человеком, которого звали Иосиф, из дома Давидова, а имя девы было Мария. И ангел пришел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты среди женщин». И когда она увидела его, от сказанного она смутилась в своем сердце, разуме, и размышляла, что бы значило это приветствие. И ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, потому что ты обрела благоволение у Бога». Хвала Богу! «И вот, ты зачнешь во чреве твоем и родишь сына, и назовешь его именем Иисус. И он будет велик, и наречется сыном Всевышнего. И Господь Бог даст ему престол Давида, отца его. И он будет править домом Иакова вечно, и царству его не будет конца». Тогда Мария спросила ангела: «Как это будет, смотря на то, что я не знаю мужчину?» Ангел ответил и сказал ей, «Святой Дух придет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Поэтому и рождаемое святое, которое родится от тебя, будет названо Сыном Божьим. И вот твоя двоюродная сестра Елизавета, она также зачала сына в старости своей, и это шестой месяц у той, которую называли бесплодной, ибо с Богом нет ничего невозможного. Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и ангел отошел от нее. Матфея 24:35. «Небеса и земля пройдут, но Мое слово никогда не пройдет». Так вот, сегодня вечером я хочу говорить, если Господь пожелает, на тему «Неизменное Слово Божье». Интересно, Майнер Арганбрайт в здании, брат Арганбрайт? Я видел его на паре собраний. У меня для него есть послание. Но я думаю, я хочу обязательно увидеть тебя, брат Арганбрайт. Я хочу встретиться с тобой 20 октября. Он понимает этот язык. Почему они вообще назвали этого человека Майнер, наименьший примечание? Я не согласен с его отцом и матерью, только если это имя будет на его памятнике, потому что у него сердце как у гиганта. Кто знает брата Арганбрайта? Я не говорю это в его присутствии. Я собирался сказать это, если бы его здесь не было. Прекрасный брат, его ирландская женушка. Я был в их домах, я был с ним в темные времена и в темных местах. Очень милая и замечательная христианская пара. Я думаю, что она родом неподалеку отсюда. Она тоже была на собрании. Я не знаю, здесь ли она сегодня вечером или нет. Все, кто ее знают, считают ее милой. Для ее зятей или детей, для всех соседей, для всего, что мы здесь называем холмом Сиона. Она любимица холма. Поэтому мы рады, что брат Арганбрайт числится среди тех, кто искуплен, и наша сестра Арганбрайт. Пусть Господь их весьма благословит. Так вот, это было почти на заре. Я полагаю, это было прекрасное утро. Должно быть, это было примерно в это время года, примерно июль. Ребенок родился в апреле. Я знаю, что традиция говорит, что был декабрь, но это совершенно невозможно. Это вероучение. Он не мог родиться в декабре, и не могло быть пастухов на склонах гор. Там в то время 6 или 8 футов снега. Так что он был рожден в апреле, когда обычно вся молодая жизнь появляется, в то время. Она направлялась по своему пути к колодцу. И когда маленькая дева брела по улице с маленьким кувшином с двумя ручками, держа его под мышкой, она шла за утренней водой. И это должно быть было очень рано, и это было в понедельник, я полагаю. И, возможно, ей пришлось совершить несколько походов, потому что обычно понедельник – день стирки. Это верно, сестры? Так у нас дома, и каждый день. С кучей детей. Но обычно его называют «синим понедельником», потому что женщины стирают в понедельник. Я называл его «синим понедельником», потому что я таскал воду примерно метров за 800 от ручья, наливал ее в старый большой старый котелок на улице, а потом рубил дрова и клал под... Ох, надо же, я рад, что в наши дни есть насосные краны. А затем, когда она шла по улице, она думала о прошедшем дне, о теме, которую обсуждали она и ее обрученный жених, или жених, с которым она была помолвлена, когда они сидели на крыльце, как у них было принято после утренних богослужений, когда они ходили в церковь там, в Назарете. И они выходили, садились на крыльце после полуденной трапезы. Иосиф, ее будущий муж, был плотником, и он строил прекрасные дома. Но теперь он строил дом, в котором была о нем была особая забота, потому что в него он брал свою хорошенькую маленькую невесту. И скажем, что с крыльца, переднее крыльцо, где они сидели, возможно, было обращено к югу, а солнце было с другой стороны, и утренний свет отбрасывал на крылечко тень. И они могли смотреть через долину и на склон холма, на котором возвышался тот домик. И все двери должны были быть настроены особым образом, чтобы Марии не приходилось на них сильно нажимать. Она бы просто легонько толкала их, и они легко закрывались. Иосиф хотел позаботиться об этом. Они должны были открываться от легкого касания. И каждое воскресенье, как у них заведено, они выходили, садились там, смотрели на долину и разговаривали о том, что ворота должны быть в форме сердца, потому что они были влюблены. И как должен быть сделан столик и мебель, которую они собирались внести в дом. И когда они сидели там в тот день после трапезы, Анна, вдова и мать Марии, сказала: «Дети мои, идите на крылечко, я сегодня помою посуду». И когда она мыла посуду, Иосиф откинулся на спинку стула и хвалил пищу, конечно. И они смотрели, они говорили о проповеди, которую слышали в то утро. «О, — сказала Мария, — Иосиф, разве твое сердце не трепетало, когда раввин говорил о великом Боге, который над нашим народом? Разве тебя не взволновало, когда раввин взял свой текст из Бытия или Исхода, из 13 главы, где говорится, что столб огненный ангела Божьего будет идти перед ними? И как тот Бог встретил Моисея, великого пророка, в том огненном столпе, и проговорил к нему на задворках пустыни, и Иегова так заботился о своем древнем народе, Израиле, что не мог забыть его. И как он сказал: «Я видел их тяжелый труд и страдания, я помню мое слово, и я сошел избавить их». «О, — сказала она, — Иосиф, разве не трепетало твое сердце, когда раввин сказал, Бог сказал, я помню мое слово, мое обещание?» «О, так и было, Мария! Мое сердце трепетало, и как он отправился в Египет, этот великий пророк показал великие знамения и чудеса, вывел их к Красному морю, и Иегова просто открыл Красное море. Когда они были голодны, Бог ветром пригонял перепелов и кормил их. Когда они жаждали, они говорили скале и получали из нее воду. И все, в чем они нуждались, Иегова видел, и об этом заботился. Когда они заболели, согрешили их, кусали змеи, Иегова велел Моисею сделать медного змея и поместить его на шест. Как ты истолковал это, Иосиф, мой дорогой? Ну, Мария, я думаю, что это означало, что когда-нибудь будет принесена жертва за грех, что тот медный змей, медь означает, что сам змей был уже осужден. И эта медь была божественным судом, а божественный суд однажды свершится над одним и станет искуплением для исцеления навеки. Я верю, что тот медный змей означал именно это. И когда они сидели и разговаривали, она вдруг сказала: «А ты заметил, что он испортил свою проповедь?» Прямо в конце своей проповеди, рассказав, каким великим был Иегова, он сказал: «Так вот, все эти дни прошли. Иегова больше не творит чудеса. Нет такого, что Бог еще исцеляет больных или делает что-то подобное. Иегова просто ожидает, чтобы мы были хорошими фарисеями, ходили в церковь, платили наши десятины и приношения, строили ему красивый дворец, ходили туда, пели гимны каждое утро шаббата и поклонялись ему. И это то, чего ожидает Иегова в эти дни». Знаешь, Иосиф, мне трудно согласиться в этом с добрым раввином. Я верю, что если он когда-то был Иеговой, то он и сейчас Иегова. Если он когда-то был всемогущим, то он все еще всемогущий. Вы знаете, у Бога всегда есть где-то остаток людей, которые будут Ему верить. У Него всегда есть остаток, на кого Он может возложить свои руки. Всегда есть и всегда будет. Затем, пройдя еще немного вперед, она вспомнила, что когда они располагались на крыльце и разговаривали, в воскресенье днем у них было принято читать Писание. Поэтому она возвращается в дом, достает корзиночку и выносит свитки. В те дни оно не было в книге, как это. Оно было свитком, одна глава Исаия и Иеремии, и все это было на коже, на свитке, свернуто и положено в корзину. В те дни у них не было бумаги. Поэтому они написали его на дубленой коже. Итак, она сказала: «Иосиф, выбери свиток для дневного чтения в это воскресенье». И он сказал: «О, Мария, протяни руку и возьми его, дорогая». Она простерла свои красивые ручки, ее глаза вспыхнули. Она взяла свиток и протянула ему. Он сказал: «Знаешь, Мария, мне бы хотелось послушать, как читаешь ты». У нее был Исаия. Она взяла Исаию, и она начала читать в книге Исаии, и читала, пока не дошла до Исаии 9:6. «Младенец родился нам, сын дан нам, и владычество будет на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Князь Мира». И она остановилась. Она сказала: «Иосиф, ты хорошо научен в Писаниях». О чем говорил пророк, когда сказал это? «Нам рожден Сын». Ну, сказал Иосиф: «Мария, я думаю, он имел в виду Мессию, грядущего Мессию, о котором говорил Моисей». «Хорошо», — сказала она. «Иосиф, каким был бы Мессия? Будет ли он еще одним Богом, или он будет... Какое отношение он будет иметь к Богу?» Иосиф сказал: «Он будет Богом, проявленным во плоти. Бог проявится в этом Сыне, которого Он создаст». Ну и как Он создаст этого Сына? «О, моя дорогая Мария!» «Должно быть», — сказал Иосиф. «Знаешь, Исаия также сказал в 7:14, что дева зачнет и родит сына, и он будет Эммануил, Бог с нами». О, ее красивые глаза, должно быть, вспыхнули. И когда вечером стало темнеть, они приготовились пойти в церковь, чтобы услышать еще одно послание от раввина, а свиток был убран. И когда она шла в то утро, то думала об этих вещах. Она свернула за угол. И когда повернула, я думаю, что должно быть, вспыхнул свет. Она взглянула вверх. Сходило прекрасное галилейское солнце. Она, должно быть, подумала, что это был блик от блестящего камня или какого-то хорошо отполированного куска металла. В те дни у них не было стекла, я так думаю. Так что они, должно быть, подумали, что что-то... Но, казалось, перед ней вспыхнул свет. Она посмотрела вокруг, ничего не увидела и двинулась дальше. Вы знаете, это то, что когда мы думаем о Нем, именно тогда Он приближается к нам. «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам», — сказал Господь. Если бы мы могли удерживать наш разум от вещей мира и от множества глупостей, о которых нам нет дела думать, пусть размышления сердца моего будут угодны тебе, о Господь. Это было в первую Пасху, когда два апостола, Клеопа и его друг, были на дороге в Эммаус. Когда они разговаривали о нем, он вышел из-за куста и начал разговаривать с ними, а затем открыл им себя, совершив чудо, точно так же, как он сделал это до своего распятия. И они поспешно побежали назад и сказали: «Истинно Господь воскрес и явился нам». Так вот, Мария думала о нем, и когда находилась в раздумье, внезапно она снова подняла голову. В этот раз она была уверена. Прямо перед ней стоял великий свет, возможно, тот же самый столб огненный, который вел Моисея и детей Израиля через пустыню. Выйдя из этого света, возможно, более яркого, чем солнечный, появился великий архангел Гавриил. Он сказал: «Радуйся, Мария». Другими словами, остановись. Благословенна ты среди женщин, ибо ты обрела благоволение у Бога. О, что за приветствие! Оно напугало маленькую деву. Это напугало бы тебя, когда ангел. Кто-то спросил меня: «Брат Бранхам, когда ты видишь, как появляется тот, кто он?» Я сказал: «Я не знаю, я никогда не спрашивал его имя. Я слишком напуган, когда он говорит». Вы говорите: «Ну, я бы спросил его». Нет, ты бы не смог. Ты ничего не можешь подумать, ты просто стоишь на месте. О, какое чувство она должна была иметь, когда она шла со своим ведром к колодцу набрать воды. И там на тропинке стоял тот ангел и говорил ей, что она нашла благодать во взоре Божьим. И он начал рассказывать ей историю. Он сказал: «Ты помнишь твою двоюродную сестру Мария? Ее зовут Елизавета. Она жена Захарии, священника». Захария, священник, был стар, и его жена была стара, но они были настоящими слугами Господа. Они ожидали утешения Израиля, пришествия Мессии. Видите, у Бога где-то есть остаток. Кто-то наблюдает и ожидает, всегда был, всегда будет. Они наблюдают день за днем, и они хранят все заповеди Господа. Но Елизавета была бесплодна. У нее не было детей. В те дни это было позором не иметь детей. Теперь позор иметь детей. Все изменилось. Вы лучше купите собачку и принадлежащую ребенку любовь будете дарить ей. И водите ее повсюду, и сажаете ее в машину. И надо же, это вонючее. Погладите ее, поиграете с ней, а затем берете вазу с печеньем. Скажу вам прямо сейчас, я в это не верю. С собакой все в порядке, но ее место за сараем, а не дома. Так или иначе, я сейчас задену ваши чувства, если не буду внимателен. Так что, ладно, в любом случае оставим это. Уже много сказано, может быть, это мое собственное мнение. Но она хотела ребенка. А ее муж был стар, и у нее прошел возраст, когда можно рожать. Должность Захарии состояла в том, чтобы воскурять благовоние, пока люди молятся. И пока он разжигал благовоние, справа от алтаря появился ангел Гавриил. Вы заметили в Писании, от Луки сказано «с правой стороны от него». С правой стороны алтаря. Вы когда-нибудь замечали, что на моих служениях исцеления я провожу людей с моей правой стороны, потому что ангел Господа всегда приходит справа от меня. Я хочу, чтобы люди встретились с Ним, чтобы они получили помазание, когда приходят сюда, чтобы Он мог сказать им и благословить их. Справа от алтаря стоял ангел Господа, и он сказал: «Захария, Бог ответил на твои молитвы». Посмотрите, в какой дом приходит ангел. Дом, который соблюдает заповеди Божьи. Дом людей, которые ходят прямо перед Богом. Если вы хотите удостоиться чести, чтобы ангел посетил ваш дом, приготовьте дом для его посещения, облагороженный и готовый под кровью Агнца. Ангелы Господа приходят в такие места. Обратите внимание, вы не можете ходить с миром и ожидать, что Бог будет ходить с вами. Ангелы не будут посещать вас или что-то такое, но мир, потому что вы не можете смешивать вместе Бога и мир. Они не смешиваются. Бог святой, отделенный от мира. И единственное, как Он будет видеть вас, когда Он смотрит через кровь. Как я говорил однажды утром, красное через красное выглядит белым. Он не может смотреть через вероучение, Он не может смотреть через деноминацию, Он не может смотреть через рукопожатие или воду, Он должен смотреть через кровь. И когда Он смотрит через кровь, ваши красные грехи для Него выглядят белыми. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. О, как дорога струя, омывшая меня! Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как написал Эдди Перренет, народ и ангелы дочтут Христа, Царя всего, корону пусть Ему несут, венчайте все Его. Потому что только Он один был единственным властелином, единственным посредником между Богом и человеком. Ничто другое не займет этого места. Его кровь — единственное средство искупления, единственный Божий путь. Он единственный посредник, единственный только через Иисуса Христа. Так вот, я остановился на Захарии, который стоял там, под пролитой кровью Агнца. И он сказал: «После этого дня здесь я, Гавриил, стоящий в присутствии Бога». И он сказал: «Иди домой, твоя жена зачнет, родит сына, ты назовешь его Иоанн, он будет велик, и он обратит сердца детей Израилевых к заповедям Божьим». И затем, подумай сейчас об этом, проповедник, ведь Захария, священник в храме, читал Писание, множество примеров того, что подобное происходило прежде. Там была женщина Анна, которая не могла иметь ребенка, и Бог дал ей ребенка. Там была Сара, в 90 лет, Бог дал ей ребенка. Такое случалось прежде, но он усомнился в этом. Он сказал: «Как это могло бы быть? Моя жена стара, и я стар, и как это может быть?» Ангел быстро заговорил и сказал: «Слова мои исполнятся в день онный, но из-за того, что ты усомнился во мне, усомнился в моем слове, ты будешь немым до того дня, когда родится ребенок, но мои слова исполнятся». Аллилуйя! Бог держит свое слово, оно неизменно. Если Пятидесятническая церковь откажется восхвалять Бога, Бог может воздвигнуть методистов, баптистов или кого-то еще, чтобы восхвалять Его. Если Пятидесятническая церковь отвергнет Божье послание, Бог может взять католика, атеиста, неверующего или кого-нибудь еще и воздвигнуть их во имя свое. И Божье Слово исполнится. Будут времена, когда Дух будет излит свыше. Так и будет. Юноши будут видеть видения, старцы будут видеть сны. На рабов и на рабынь я излил мой дух. Покажу знамения на небесах вверху, и все то, о чем говорилось, будет исполнено. Так сказал Бог. Аминь. Вы хотите иметь вид благочестия и иметь силу такового? Вперед! Это исполнение Писания. Но Бог сказал: «Эти знамения последуют за верующими. Во имя Мое они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, они будут брать змей или выпьют смертоносные, это не повредит им. Если они возложат руки на больных, те будут восстановлены». Кто-нибудь исполнит это? Божье Слово неизменно. Это верно. Мое Слово исполнится. «Потому что я, Гавриил, стоящий в присутствии Божьем, но ты будешь нем и не сможешь больше говорить, потому что ты усомнился, и ты не сможешь сделать это, пока не родится ребенок». Этот ангел знал об этом. Тот же самый ангел 6 месяцев спустя был послан к Марии и сказал ей об этом 6 месяцев спустя. Так вот, Мария сказала, она не говорила, не задавала ему вопросы, она просто сказала: «Как это будет, если я мужчины не знаю?» Он ответил: «Святой Дух осенит тебя». О, мне нравится это! «Святой Дух сойдет на тебя! Ты зачнешь в своем чреве и родишь сына, не зная мужчины, но этот сын будет сыном Божьим, и он спасет свой народ от их грехов. Он займет престол своего отца Давида, и он будет править во веки веков, и мир никогда не прекратится». Говоря о мире, они говорят: «Ну, он был принцем мира». Да, и каждый человек, принимающий его, имеет вечный мир в своем сердце. Мир может находиться в состоянии войны, и в то время, когда мы говорим об этом, могут происходить войны. Он никогда не говорил, что в мире будет мир. Царства этого мира принадлежат дьяволу. Каждый из них находится под контролем дьявола. Библия говорит, что Соединенные Штаты и весь остальной мир находятся под контролем дьявола. Вот почему мы продолжаем бороться друг с другом. Но когда приходит Иисус, вернется и садится на трон своего отца Давида, совершенный мир правит в каждом сердце. О, Боже! Ради того, чтобы тот день наступил, когда сатана вознес его и сказал, «Если ты сын Божий, сделай это!» Взял его, чтобы показать царство мира, все царства мира, какие когда-либо будут. Сказал, «Они мои, я делаю с ними, что я хочу, и отдам их тебе, если ты склонишься и поклонишься мне». Иисус знал, что в тысячелетнем царстве он станет наследником этого. Он сказал, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Ох, ну и ну. Удивительно, почему я беспокоюсь? Благослови нашу страну. Конечно, я буду верить в это, в наших лидеров и тому подобное, но над всем этим по-прежнему господствует сатана. Так говорит Библия. Весь этот стриптиз, о котором ты слышишь, просто помни, брат, мы ищем будущий город, строителем и создателем которого является Бог. Это верно. Мы ищем грядущее царство. Это не Германия, это не Швейцария, это не Соединенные Штаты, это Христос и царство свыше. Иисус сказал, если бы мое царство было от земли, тогда у меня был бы мой народ, который сражался за меня. Но мое царство свыше, и я могу позвать моего отца, и он сразу же дал бы мне 20 легионов ангелов. Аминь. Когда один ангел мог бы уничтожить весь мир. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. Эти войны, вы забираете молодых ребят, просто лучших из лучших, потому что они не знают ничего лучшего, чем дисциплина, армейская дисциплина. Высунь голову из-за холма и дай кому-нибудь отстрелить ее. Умри как герой. Они с радостью это делают. Они бегут туда, и одного застрелили, другого застрелили, третьего застрелили. И народ забывает о них, только не семья. Возвращаются сюда, и куда бы они ни вернулись. Вы понимаете, что я имею в виду? Многие солдат, но человек, редко найдете такого, кто положит жизнь за Христа. Он даже не выползет из тени своего дерева. Чтобы пойти в церковь, даже не вылезет достаточно надолго из-за телевизора в среду вечером на вечернее молитвенное собрание. Это верно. Аминь. Это позор. Стыд. Вот почему ангелы не посещают церкви. Вот почему ангелы не посещают дома. Мы должны быть глубоко искренними в этом вопросе. Сегодня вечером ангелы Божьи находятся здесь, на земле, точно так же, как они были всегда. Святой Дух находится здесь с самого воскресения Иисуса Христа и наступления Пятидесятницы. Он являлся на протяжении всех веков, собирая остаток людей вместе. Остальные – пушечное мясо. Сейчас я просто расскажу вам об этом. Это плоть, которая смешается с дымом мучений. Это точно. Потребуется переживание рождения заново. Омытие кровью Агнца, освящение, наполнение Святым Духом или, соответственно, этому слову, они никогда не достигнут воскресения. Да, это в точности, что говорит Писание. Одна молодая леди здесь, в Орегоне, однажды пыталась со мной спорить. Она принадлежала церкви, в которой Мария была главной. И она сказала, мне было бы неприятно знать, что я буду... Сказала, вы хотите мне сказать, что во время на небесах есть та кучка идиотов, как те, что были вчера вечером, когда вы проповедовали, что это будут люди, которые будут править на небесах? Я сказал, это то, что говорит Библия. Она сказала... Я сказал, «Вы восхваляете Деву Марию, которая должна была подняться в Пятидесятницу и принять Святой Дух, как сделали те люди вчера вечером, или она никогда бы не пошла на небеса?» Она сказала, «Это не так». Я сказал, «Давайте посмотрим прямо здесь, в Деяниях 2, так ли это или нет». Мария стала такой же пьяной. Она шаталась, как будто была пьяна духом и вела себя, как пьяная в день Пятидесятницы. И если Бог не позволил Марии идти домой на небеса, имея что-то меньше, чем это, как вы собираетесь попасть туда без этого? Это верно. Пусть вы принадлежите к любой церкви, какой хотите, вы должны иметь тот же опыт, то же самое, в точности. Она сказала, ну, я бы не хотела там быть. Я сказал, не думаю, что вам стоит слишком уж волноваться об этом. Это верно. Не думаю, что вам есть о чем беспокоиться. Я сказал, теперь идите и напишите об этом по-настоящему грязную статью в газете. А я скажу вам вот что. Так говорит Господь, запиши мои слова. Между этими и двумя месяцами спустя, умирая на обочине дороги в аварии, ты вспомнишь слова, которые я сказал тебе. И она ничего не написала. Это верно. Она поступила мудро. Я видел, как она умирала, лежащую в автоаварии. Тогда Бог давал ей шанс, но она была достаточно умна, чтобы ничего не написать. В газете ничего не было, они просто оставили это без внимания. Так что это была хорошая идея. Этим она только спасла свою жизнь. Понимаете, Бог все еще Бог. Бог сказал, лучше, чтобы тебе повесили на шею мельничный жернов и бросили в пучину моря, чем соблазнить одного из тех малых, которые верят в меня. Кто это, спросите вы? Ну, я, малый из тех верующих. Библия говорит, знамения будут сопровождать верующих. Бог делает различия, Он ставит на людях знак. Если Он верит, знамения последуют за теми, кто верит. Это верно. Верующими, не за теми, которые говорят, что они верят, или не за мнимыми верующими, а за настоящими верующими. Я хочу принадлежать к церкви, за которой следует последуют те знамения и чудеса. Вот где я хочу иметь мое общение, прямо под кровью Иисуса Христа, где ангелы и силы, и Святой Дух, и Бог действует всюду через свою церковь, через свой народ, показывая знамения и чудеса. Да ведь это величайшая вещь, которую я когда-либо знал в моей жизни. Это часть небес на земле. Люди, которые берут Божье Слово. Если вы не получили Святой Дух в себя, как вы можете взять Божье Слово? Святой Дух в вас будет говорить «Аминь» на каждое написанное Слово Божье. Это верно. Если Библия сказала «Иисус Христос», тот же самый вчера, сегодня и вовеки, то если вы получили Дух в вас, Он скажет «Аминь». Если Библия сказала «Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит», а ваша церковь сказала, что это для другого века, Святой Дух в вас скажет «Божье Слово верно, аминь». Слово любого другого человека – ложь. Петр сказал в день Пятидесятницы «Покайтесь и креститесь каждый во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы примете дар Святого Духа, потому что обещание дано вам и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». А ваша церковь говорит «Святой Дух прекратился с апостолами», вы скажете «Пусть слово каждого человека будет ложь, а Божья истина». Аминь. Святой Дух согласится со своим собственным словом. Оно для вас и для вас и для каждого. Пока Господь призывает, Святой Дух все еще там для того, чтобы крестить каждого святого и каждого верующего. Аминь. Божье неизменное слово. Как я проповедовал однажды вечером, что или почему Писание, или стих о том, почему... Почему? Бог собирается спросить, почему? Вы должны дать на это отчет. Неужели в Галааде нет бальзама, нет врача? Святой Петр написал, он был врачом. Симон Петр, он выписал рецепт в день Пятидесятницы. Вы верите этому? Когда они сказали, мужи и братья, что нам делать? Он выписал рецепт для бальзама. Не пытайтесь играть с этим. Не пытайтесь забрать из этого что-то, говоря, что дни чудес прошли. Нет такого, как крещение Святым Духом. Возьмите какого-нибудь из тех шарлатанов-аптекарей или шарлатанов-врачей, которые берут рецепт, который выписал настоящий врач, чтобы вылечить болезнь, а врач-шарлатан или аптекарь что-то оттуда уберет. Что это? В этом будет много яда. А там было достаточно яда, чтобы убить микроб, и достаточно противоядия, чтобы не убить вас. Если вы выберете все противоядие, яд убьет вас. Вы убьете вашего пациента. Вот в чем дело с многими из этих церквей сегодня, настолько формальными и безбожными, что они убивают свою церковь, беря рецепт, делая из этого какую-то догму и не живя так, как об этом написал Бог. Аллилуйя! Я верю, что вечное Слово Божье такое же настоящее, как и всегда. Я доказывал это снова, снова и снова, и я знаю, что оно является истиной. Аминь! Захария стоял прямо там, на платформе, и ангел оставил его. Он был поражен немотой. Так вот, ангел сказал, «Твоя двоюродная сестра Мария уже 6 месяцев беременна». И сказал, «Итак, святое, которое родится от тебя, будет Сыном Божьим». Знаете, что сказала Мария? Я желаю, чтобы у нас теперь было побольше Марии. Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». Вот это да! Она не задавала вопросов. Она не задавала вопросов. И еще одно, она не ждала, пока почувствует жизнь. Она не ждала, пока не будет уверена. Она не ждала, пока не увидит, что у нее что-то прекратилось. Пустое место на пленке. Слава! Когда говорит Бог, этого достаточно, это все решает навечно. Этого слова было для нее достаточно. Она сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». И начала этому радоваться, не ждала. Видите, она верила в невозможное. Она должна была поверить чему-то, что никогда не происходило. Вот что должны делать мы. Мы должны верить невозможному, чтобы видеть новую жизнь. Аминь. Но когда вы верите невозможному, если врач говорит, что у вас рак, и вы умираете, вы должны верить невозможному, чтобы видеть, как новая жизнь овладевает вами. Аминь. Если врач говорит, что вы никогда не будете ходить, вы должны верить в невозможное, чтобы увидеть новую жизнь, которая придет в вас, новую жизнь в тех тканях. И, о, Бог, производящий новую кисть, новую руку, новые легкие, новый желудок, что бы это ни было, Бог сделает это, если вы примете его по его слову. Так вот, у нее не было доказательств всего этого, только его слово. О, мне это нравится. Я думаю, прямо сейчас остановиться на минуту. Как я сказал, я не проповедую ко всем, кто живет прямо на автомагистрали. Иногда мне нужно пойти по переулку, чтобы кого-нибудь подобрать. Вспомните блудницу Рав, когда шпионы принесли слух о том, что Иисус Навин был великим мужем Божьим, и Бог сказал ему, «Я буду с тобой, как я был с Моисеем». Она слышала о том, как все Амореи и прочие пали жертвами, и он, Моисей, убил Агага и прочих. Но она не говорила, подождите минутку, пока я не увижу Иисуса Навина, и дайте мне посмотреть, как он совершит какое-нибудь чудо, а тогда я поверю». Вовсе нет. Слово шпионов, ей было достаточно. Аллилуйя! Она тоже стала пра-пра-пра-пра-бабушкой нашего Господа Иисуса Христа. Совершенно верно. Она вышла замуж за израильского офицера, и от этого пришел сын, которым был Вооз, а от Вооза пришел Иисей, от Иисея пришел Давид, от Давида пришла Мария. Аллилуйя! Ведь язычница с необрезанным сердцем и ушами знала, верила посланию и приняла его без каких-либо доказательств. Она слышала, что там был Бог. О, я чувствую себя религиозным. Она поверила посланию. Она ухватилась за Божье Слово. Ее имя бессмертно. Прабабушка Господа нашего Иисуса Христа, потому что она ухватилась за Божье Слово. И посмотрите, из чего она должна была выйти, будучи городской блудницей. Что вину мне может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса. Вновь что сможет исцелить? О, ничто лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Никакая церковь, никакое вероучение, никакая деноминация, ни это, ни то, только кровь Иисуса Христа. Только это сделает вас белым. Аминь. Что ж, меня не беспокоят ваши церкви, меня не беспокоят ваши вероучения. Я пытаюсь сказать, не полагайте ваши надежды на это. Не говорите, я методист, и на этом все. Если вы методист, и омыты кровью Иисуса Христа, и наполнены Святым Духом, Бог благословит ваше сердце. Мы, безусловно, на 100% братья и сестры. Это точно. Баптист, пресвитерианин, католик, лютеранин, кем бы вы ни были. Но когда вы говорите, ну я методист, я баптист, это ничего не значит. И Иисус сказал, что от начала не было так. Это верно. Он не знает ничего другого, кроме своей собственной крови. Бог не признает никого другого, кроме своего собственного сына. И это верно. Это сын мой возлюбленный, сказал Бог на горе преображения. Его слушайте. Аминь. Иисус сказал, «Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет вечную жизнь, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. На этой скале я стою сегодня вечером, неважно, что я чувствую или что говорит дьявол, верно». Божье слово таково, «Небеса и земля пройдут, но слово никогда не пройдет». Аминь. Я доверяю Его слову. Я не знаю ничего, кроме Его слова. Это то, во что я верю, и я не поступаю по тому, как я чувствую. Дьявол заставлял меня чувствовать, что я не спасен. Дьявол заставляет меня чувствовать, что я не исцелен. Меня не волнует, что он говорит. Я мог каждый раз побеждать его этим словом. Я говорю, так говорит Господь. Посмотри на это, парень. Так точно, ты не можешь это сдвинуть. И Иисус победил его таким же способом. Он сказал, написано. Он имел силу послать его обратно в ад, но он не сделал этого. Он показал, что сатана может быть побежден Словом Божьим. Каждый раз, когда сатана встречался с ним, Иисус побеждал его Словом Божьим. Божье вечное, бесконечное Слово есть истина. Да. Аминь. Мне это нравится. Знайте, что у вас есть надежное основание. Она больше не ждала ничего другого. Она получила Слово Божье в свое сердце, ходила и свидетельствовала всюду, что у нее будет ребенок до того, как у нее появились какие-либо доказательства, есть он или нет. Теперь заметьте, для молодой женщины иметь ребенка, не будучи замужем, было бы позором. Она больше не переживала о позоре. У нее было Божье Слово. Многие сегодня говорят, «Ох, если бы мне пришлось пойти туда и рыдать, и плакать, если бы мне когда-нибудь пришлось говорить на тех языках, ох, только не я. О да, моя мать выставила бы меня. Мое окружение, да не больше никогда не стали бы играть со мной в карты. Не волнуйтесь, вы это сделаете, вы никогда больше не будете играть в карты. Это верно, вы не будете беспокоиться об этом, и ваше окружение будет для вас кучей мусора. Это совершенно верно, потому что там будет только одно окружение, кровь Иисуса Христа, и искуплены от основания мира. Это окружение Иисуса Христа. Аминь. Кровью омытые, критикуемые, презираемые, отверженные, изгнанные, названные слабоумными и все остальное. Но это не отменяет Божьего обетования. Бог остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки. И ни один человек не лучше, чем Его Слово, а Его Слово сейчас так же хорошо, как и тогда, для каждого человека, кто поверит Ему. Она сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я вижу, как ее карие глаза засветились, как звездочки на небе. Она ходила повсюду и говорила, «Знаете, у меня будет ребенок». «О, Мария, да, у меня будет ребенок. Разве вы с Иосифом поженились?» «Нет, он будет сыном Божьим». Аминь. Ничего подобного никогда раньше не происходило. Но она все равно не переживала, случалось ли такое когда-нибудь прежде. У нее было Божье слово, Божье обещание. Этого достаточно. Ее не волновала постыдная часть этого. У нее для этого было Божье слово. Это точно. Загляните в храм в тот день, когда она посвящала его. Вот он приближался, и все матери подходили отовсюду, и одежонки с вышивкой, и вещички, которые на младенчиках, и все они говорили: «Ох-ох, посмотрите туда, вон та Мария. Смотрите, тот ребенок родился вне брака. Держитесь от него подальше». И держались от него подальше. Он был завернут в пеленальную ткань, не вышитые пеленки, в пеленальную ткань. И когда он лежал там, если мне правильно рассказали, это было ярмо на быке, которое они клали в хлеву, которое защищало его плечи от натирания. Они утверждают, что в это был завернут Иисус. Даже не было одежек, чтобы одеть. Не было места, чтобы преклонить свою голову. Пришел на землю через чрево, которое он позаимствовал над навозной кучей, ушел, и пришлось одолжить могилу, чтобы в ней быть похороненным. И после этого мы думаем, что являемся кем-то. Ох, ну и ну. Бог небес, который мог сотворить хлеб и рыбу, сделать из воды вино, который сотворил небеса и землю, занял место смиренного, беднейшего из всех, омыл ноги ученикам. Тот самый прах, который создал, он омыл. Он был сделан из того самого праха, который он создал. Он разбил здесь свой шатер и жил среди нас в теле плоти. Он оставил свой сан. Он пришел от Бога с небес, чтобы стать человеком, чтобы поразить сердце. Это супер знамение. Это настоящее знамение. Вы говорите о знамениях? Когда Иегова сотворил плоть и обитал среди нас, знамением, которое должно было поразить сердце каждого человека, было знать, что Бог такой смиренный. Драгоценная Божья нежность, отложив свое великолепие, опустилась, чтобы завладеть моей душой. Как Бут Клибор написал в знаменитой песне «С небес спустился». О, вот это да! Мне хотелось бы услышать эту песню во славе. «Миров Создатель стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Как я люблю это. В этот день, когда они пытаются сделать его пророком, пытаются сделать его просто человеком, когда он был больше, чем это. Он – Эммануил. И это был он. Как она выбежала и начала рассказывать всем, что произошло. О, как Бог благословил ее! И случилось так, что она подумала: «Елизавета, моя двоюродная сестра, я не видел ее много лет, так что, думаю, я пойду и повидаюсь с ней». Так что она помчалась, чтобы увидеться с ней, как я говорил вчера вечером. И когда она туда добралась, чтобы увидеться с ней, та несколько дней скрывалась, потому что она была, тогда женщины не показывались, как делают сейчас. Так что она убежала в то место и спряталась там. Посмотрите на этих леди. Извините меня, сестры, пожалуйста, минуточку. Просто на минутку отложите свою совесть в сторону. Вы слушаете своего врача. Я должен быть таким же, я ваш брат. Но женщина, которая станет матерью, разгуливающая по улице в маленьких шортах и тому подобных вещах, это позор для нации, для флага, для человеческой расы, для всего остального. В руке сигарета, разгуливает вот так. Ой-ой-ой. Если я имею Святой Дух, у вас будет очень мало шансов когда-либо добраться даже до двери. И это верно. Бог ненавидит это, это точно. Самое низкое, что когда-либо делала женщина, это когда начинала курить сигареты. И вы, мужья, которые позволяют ей делать это, что ж, у меня есть свое мнение о вас, это точно. Вы не глава в своем доме, в самом деле, нет. Я не говорю, что моя жена не сделает этого, но когда сделает, она не будет миссис Уильям Бранхам. Несомненно, будет так, в самом деле, да. Я не говорю, что мои дочери этого не сделают, но вы просто посмотрите на их спины и увидите, сколько на них волдырей после этого. Совершенно верно, я не говорю, что они не сделают этого, я не знаю. Будущее принадлежит Богу. Надеюсь, что я не стану причиной подобного. Это верно, я не знаю, что произойдет. Но послушайте, когда там эта худшая пятая колонна в нашей стране, это мать, которая курит сигареты. У меня есть статистика от правительства. Там говорится, что 80% матерей, которые курят сигареты, должны давать своим детям коровье молоко, если они курят. Если они получат никотиновый яд из молока, они не проживут и 18 месяцев. Подумайте об этом. Вредительство. Ох, как я всегда говорил, не малиновка, которая клюет яблоко, портит его. Его убивает червяк в сердцевине. Это верно. Это наша собственная грязь и нечистота вокруг. Сигаретные компании стараются заставить женщин думать, что они от этого похудеют. Это дает вам туберкулез и рак. Разве врачи вам об этом не говорят? Не прислушивайтесь ко всему этому. Как они берут этот материал и показывают его по телевидению, и затем списывают его на налоги правительства Соединенных Штатов, а затем берут проповедника и отправляют его в тюрьму за неуплату налогов с чего-то другого. Что он... Вот это да! Мы созрели для проклятия. Не осталось ничего, кроме осуждения. Это верно. Она не очень старая. Откровение 13 говорит, что эта нация все равно не проживет очень долго. Вы знаете это. Маленький ягненок вырос и не стал овном, как все остальные. Он умер в юности. Это верно. Когда церковная и гражданская власти встретились с этими двумя небольшими рогами овна, затем объединились церковь и государство. И это практически то, чем мы сейчас занимаемся. Все зависит от того, в какую сторону пойдут волны, когда пройдут очередные выборы. И мы уже почти у цели. Просто дайте этому идти своим чередом. Вы можете подумать, что я фанатик, но вы запишите это где-нибудь у себя на кусочки бумаги. Вы ложите в вашу Библию и наблюдайте за этими днями. Это приближается. Это может быть прямо у дверей. Вам лучше молиться. Вам лучше быть правыми перед Богом. Час близок. И мы видим, как крушатся народы. Пробуждается Израиль. Знамение, которое предсказывала Библия. Язычников дни сочтены. Их переполняет ужас. О, вернитесь, рассеянные, к своим. Вот это да. Уйдите от этих мирских вещей и придите к Богу как можно быстрее. Это единственная надежда, которая у нас есть. Единственное, что осталось. Каждая нация готова быть разорванной на куски. Конец времени близок, и нет ничего другого, что может успокоить. Вы ни на что не можете возложить свои надежды, только на пришествие Господа Иисуса Христа и праведных. Аминь. Как это верно. Мария пошла встретиться с Елизаветой, и я вижу Елизавету, вяжущую пинеточки, знаете, и готовящую вещи для ребенка. Но знаете, забавно было то, что ребенок еще не шевелился. У нее было 6 месяцев у матери, и это ненормально. Мы знаем это. Ребенок начинает шевелиться примерно в 3-4 месяца, и тут 6 месяцев, а маленький Иоанн еще не двигался. И она была там, готовила пинеточки, и я слышу, как кто-то из них говорит. Я вижу, как идет женщина, может быть, кто-то со стороны. Елизавета подняла занавеску и посмотрела. Она сказала, я должна знать эту женщину. Кто бы это ни была, она очень счастлива. Знаете, что-то есть в христианине, есть очень счастливое. Есть что-то в человеке, который уже встретил Бога. Есть что-то счастливое в этой женщине или мужчине. Вот приходит маленькая Мария. Ей было, примерно 18 лет. Ее глазки сверкали, ее щечки порозовели. И вот она спешит так сильно, как только может. О, она была такая радостная и восхваляющая Бога. И когда она приблизилась, Елизавета выглядела хорошо, и она сказала, ведь это Мария, моя двоюродная сестра. Знаете, я и Иисус были троюродными братьями, поэтому она сказала, это Мария, моя двоюродная сестра. И она выбежала из дома, взяла и накинула свою шаль. Она выбежала встречать Марию, обхватила ее и начала обнимать. Знаете, я хочу, чтобы люди снова так любили друг друга, а вы? Ох, ну и ну, они холодные, не так ли? Холодные, как пупырышки на соленом огурце. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. О, это ужасно. Ни у кого больше нет дружбы. Брат Арганбрайт, ты помнишь много лет назад, когда у нас была ферма и что-то пошло не так с соседом? Он заболел, мы пошли и нарубили для него дрова, привезли кукурузу, вспахали его кукурузное поле или что-то еще. Мы помогали, заботились друг о друге. Так вот, вы не узнаете, что ваш сосед умер, пока не прочитаете об этом в газете или где-то еще. Это верно. У нас больше нет любви друг к другу. И не так давно мы вышли прямо здесь. Люди даже не ведут себя правильно по отношению друг к другу. Я собирался в центр города. Мне от жены за это достанется. Так вот, я собирался в центр. Та леди сказала: «Привет, сестра Бранхам». Я посмотрел на нее и сказал: «Меда?» Я сказал: «Эта леди говорила с тобой». Она ответила. Я ответила. Я сказал, как она тебя могла услышать, если я не слышал, находясь с тобой рядом? А я знаю, что мои уши в порядке, у меня со слухом все нормально. Я спросил, как она тебя услышала? Она сказала, я улыбнулась. Я сказал, ох, вот это да, небольшая глупая ухмылка. Это не значит ответить. Нет, точно, мне нравится хорошее старомодное приветствие, когда руку пожимаешь вот так. Мне нравится чувствовать это. Как рассказывал Пол Райдер, когда он однажды покинул свой дом. Он сказал, что за столом они с женой немного повздорили. Вы все помните покойного Пола Райдера, который умер здесь, в Калифорнии? Кладбище проповедника в Лос-Анджелес. Все идут и умирают. Так что потом, когда они пришли туда, когда он покинул, сказал, что он оставил дома свою жену, и они немного повздорили. И сказал, что обычно в дверях она целовала его на прощание, он выходил за ворота, и потом они махали на прощание. Сказал, что в то утро он подошел к двери, а она вроде как опустила голову. Сказал, что поцеловал ее на прощание, вышел за ворота и помахал в ответ на прощание. Он пошел по улице и случайно подумал, а что если она умрет? Что если со мной что-нибудь случится? Она самая дорогая женщина на земле, как я ее люблю. Я помню, как обещал ей у алтаря, что буду жить ей верным. Все эти вещи я всегда буду любить, чтить и лелеять. О, сказал он, Бог начал разбираться с моим сердцем. Я вернулся, прошел через ворота, вошел в дверь, распахнул дверь и сказал, «Фэй, где ты?» Сказал, она была, «Вы знаете, что делает женщина, вы знаете». Стояла за дверью и как бы плакала. Сказал, что он посмотрел на нее вот так, приподнял ее подбородок и крепко поцеловал в губы. Развернулся и сказал, «Пока». Она сказала, «Пока». Сказал, что он выбежал за ворота. Снова оглянулся и сказал, что оглянулся на нее, стоящую в дверях, и сказал, «Пока». Она сказала, «Пока». Она сказала это точно так же, как в первый раз. Но в последний раз в этом было чувство. Вот почему мне нравится рукопожатие, в нем есть чувство. Вот такая мне нравится религия. Аминь. В ней есть чувство, что вы перешли от смерти к жизни, и Святой Дух засвидетельствовал вам, что вы сыновья и дочери Божьи. В ней нечто с чувствами, нечто, что заставляет вас знать, что это настоящее. Вы перешли из смерти в жизнь. Некоторое время назад здесь, во Флориде, я пошел навестить этого маленького мальчика, которого называют маленький Давид. Скажите, я думаю, я вижу брата, как его там, Моррис из Скини, верно? Вы помните тот вечер, когда наша Скини была слишком маленькая, и мы должны были пойти туда, в нашу аудиторию, и поменяться с маленьким Давидом? У маленького Давида была большая аудитория, а у нас было слишком много много для нашей аудитории, так что мы просто поменялись. И он пришел туда, а мы пошли, забрали его. Я сказал: «Давид, позволь мне заплатить за это, или это был мистер Уокер, его отец?» Он ответил: «Даже и не думай, все в порядке, брат Бранхам, продолжай». И маленький Давид приехал во Флориду, и, конечно же, в этом проблема пятидесятников. Вол знает свой хлеб, хозяин знает, осел знает ясли, а народ мой ничего не знает. Когда у них был этот маленький Давид, который мог бы завоевать тысячи душ, но он пришел из другой организации, тогда другая организация должна была заиметь маленького Давида, и другая организация тоже. У всех были маленькие Давиды. Как только Бог дал дар исцеления, другой должен был заиметь его. Эта деноминация должна была заиметь его, и тот должен был заиметь его, и этот. Ну, просто они не понимают, вот и все. Этим старым христианским папам следовало окружить его и немного опустить его голову. Он не стал бы таким гордым. Этот маленький мальчик был проповедником. Они: «Мама, ты маленький Иисус, который родился». «Не, что было дальше, мамочка?» «Нет, этот маленький мальчик брал текст и обращался с ним как проповедник. Если бы они все стояли рядом и не позволяли ему надуваться, он бы завоевал десятки тысяч маленьких детей для Христа. Но нет, каждый из них должен был заиметь маленького Давида. Там была миссис Уиллет и другие со всеми видами маленьких Давидов и двумя страницами, на которых можно было вписывать маленьких Давидов. И так он спросил у меня, приеду ли я, и он повесил трубку. И я пошел туда, и у них была какая-то герцогиня, или кто это? Это правда герцогиня? Какая-то женщина, та герцогиня. Я не знаю, что это значит, но она была важной женщиной. И вот там были тысячи, за которых нужно было помолиться. И тут вошел брат Босфорд. Ох, кто-то пришел ко мне, брат Линдсей, и сказал: «Брат Бранхам». Думаю, это был брат Линдсей или брат Моор, один из них. Сказал: «Герцогиня хочет видеть вас». Я спросил: «Кто?» Сказал: «Герцогиня». Я спросил: «Кто такая герцогиня и что такое герцогиня?» И он сказал: «Она важная женщина, своего рода важный человек, понимаете?» И сказал: «Она владеет этой землей здесь». Я сказал: «Увидеться с ней и дать этим бедным больным людям лежать здесь? Около 2000 человек пытаются связаться со мной, чтобы я помолился за них, когда я уезжаю сегодня днем, а я иду к женщине, у которой все хорошо, она здорова, и оставляю этих бедных людей лежать там?» Я сказал: «Нет, сэр, я увижу с этими больными, и если у меня будет время, повидаюсь с кем-то еще». «О», сказал он, «но, брат Бранхам, она будет стоять у двери, когда ты выйдешь». Сказал: «Это не займет у тебя много времени, она просто хочет встретиться с тобой». «Ладно», сказал я, «хорошо». И когда я вышел, вот, там стояла большая величественная женщина с таким количеством драгоценностей на руках, что хватило бы на 50 миссионерских поездок по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие. И она пришла туда, и у нее была пара очков на палочке. Она держала их вот так. Она сказала: «Привет». Она спросила: «Вы доктор Бранхам?» Я сказал: «Нет, мэм». Я сказал: «Я просто брат Бранхам». И она сказала: «Приятно познакомиться». И держала руку поднятой вот так. Я схватил эту большую старую толстую руку, опустил ее и сказал: «Опустите ее на этот уровень, чтобы я узнал вас, когда увижу». Я пытался привести ее. «Ох, скажу вот тебе, брат. О, я никогда. Что толку делать то, что мы называем, простите за выражение, пускать пыль в глаза, если ты все равно ни на что не годен? Ох, неужели наш американский народ не может избежать показухи?» «Брат Аргенбрайт, у меня есть хорошая идея рассказать, что мы видели в Швейцарии. Как привели ту женщину, которая приехала туда со всей этой 10-центовой бижутерией. Мы хорошо проводили время, пока не вошла мисс Америка и не посадила пуделя на стол. И я: «О, этого достаточно, чтобы тебя затошнило. В тот день там, в Лозанне, мне не очень понравился стейк, брат Аргенбрайт. Я никогда... Это вызывает у тебя отвращение. Ох, она, мисс Америка, сигареты. Врач должен был сказать ей держаться от этого как можно дальше. Она держалась вот так. И важно, много обращала на себя внимание, стараясь держаться высокомерно. Ой, я никогда в жизни не видел ничего подобного. Что это такое? Не так давно я ходил по одному музею, и у них там лежала смета человеческого тела. И это было как раз достаточно, чтобы побелить куриное яйцо в человеке, весящем 150 фунтов. И в этом немного кальция и поташа. В любом случае, учитывая все обстоятельства, 150-фунтовый мужчина, знаете, сколько он стоит? 84 цента. И вы надеваете шапку за $20 на 84 цента, норковую шубу за $500 на 84 цента. Вы задираете нос кверху, и если бы пошел дождь, вы бы захлебнулись. Вы пытаетесь думать, что вы кто-то важный, хотя это не так. Вы всего лишь 84 цента. Вот и все. Ну, вы идете в ресторан, берете тарелку супа, а там будет паук, вы бы подали в суд на ресторан. Затем вы позволяете дьяволу запихнуть сигареты, табак и грех в твою глотку, чтобы проклясть душу, которая стоит 10 тысяч миров. А потом поговорим о цивилизации. Вот это да. Колесо снова повернулось назад, это точно. Парни, стоявшие там, посмотрели на это, и один глянул на другого и сказал: «Джек, не так уж много мы стоим, не так ли? 84 цента». Я сказал: «Подождите минутку, парни. У вас там есть душа, которая стоит 10 тысяч миров. Это верно. Он никогда не ценил». «Прах, ты в прах и возвратишься. Не обещана душе. Жизнь великих призывает нас к высокому идти. На песках времен оставить след прекрасного пути. След, что принести способен для скитальца торжество. Изнемогшему в невзгодах сердце оживить его. Встань, трудись, не сомневаясь, со всем сердцем путь свершай. В ожидании продвигаясь, вышней цели достигай. О, мне так нравится этот псалом жизни Лонгфелла. Маленькая Мария, когда поднималась туда, возвращаясь к моему тексту, и ее щечки покраснели, ее глазки, она знала, что была близко к дому, прямо по дороге свидетельствуя всем, что у нее будет ребенок. Вот вышла Елизавета в своей шарке и сказала: «Мария!» А она сказала: «Елизавета!» И они начали обниматься. О, вот это да! И она сказала: «Я так рада видеть тебя, Мария!» Та ответила: «Да, и я так рада!» Она сказала: «Я вижу!» Та сказала: «Да, это так!» Она сказала: «Я буду матерью!» Та сказала: «Мой муж, Захария, совсем онемел!» Сказала: «Он не может говорить, он встретил ангела!» Она сказала: «Я понимаю, аминь!» Она знала обо всем, что было. Она сказала: «Ты знаешь, Мария?» Она сказала: «Я немного волнуюсь!» Спросила: «Почему?» Сказала: «Вот уже 6 месяцев, как я беременна, а жизни еще нет!» Она сказала: «Я немного волнуюсь, и я вижу, как Мария моргает своими глазками. Она говорит: «Знаешь, я тоже буду матерью». О, вы с Иосифом поженились? Нет, мы не поженились с Иосифом, нет. Мария, сестра моя, у тебя будет ребенок до того, как вы с Иосифом поженились? Да. Аминь. О, как это будет? Святой Дух осенит меня. Он уже сделал это. О, и в моем чреве будет ребенок, который будет маленьким Эммануилом. И ангел сказал, что когда он родится, я назову его именем Иисус. И как только она сказала «Иисус», маленький Иоанн начал восклицать и прыгать. Изо всех сил прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. Вот это да! А Святой Дух сошел на Елизавету. Библия говорит, что Иоанн был наполнен Святым Духом в чреве своей матери. Вот это да! Бог держит свое слово. И послушайте, если первый раз, когда имя Иисуса было произнесено человеческими устами, заставило мертвого младенца ожить и прыгать от радости в чреве матери, что это должно сделать для церкви, которая утверждает, что рождена заново от Духа? Аминь! Как может смертельный рак оставаться там? Как может оставаться там смертельная катаракта? Как может глухой или немой дух связать вас, когда сказано «Именем моим будут изгонять бесов»? Аллилуйя! Только не сомневайтесь. Возьмите его слово как Мария и начните радоваться. Вы сделаете это? Вы, за кого будут молиться сегодня вечером, будете ли вы, как только имя Иисуса будет призвано на вас, начнете ли вы прыгать от радости, говоря: «Хвала Богу, теперь все кончено, аллилуйя, теперь все прошло». Выходите отсюда, и любому, кто спросит: «Как ты себя чувствуешь?», отвечайте: «Замечательно, замечательно, просто прекрасно и превосходно. Почему? Откуда ты знаешь, что ты исцелен?» Так сказал Бог, вот и все. Как они сказали Аврааму: «Откуда ты знаешь, что у тебя будет этот ребенок?» Он ответил: «Мне нужно 10 ярдов ткани, мне нужны булавки, мне нужны пинетки. Зачем? Ты же старик, твоя жена старуха, не имеет значения, у меня будет ребенок. Откуда ты знаешь, что он у тебя будет?» Бог так сказал. Прошел первый месяц. «Сара, что ты чувствуешь?» «Никаких изменений. Все равно у меня будет ребенок». Бог так сказал. Прошло 10 лет, прошло 20 лет, прошло 25 лет. «Как ты себя чувствуешь, Сара?» «Совсем никакой разницы. Хвала Богу, у нас все равно будет ребенок». «Откуда ты знаешь?» «Бог так сказал. Этого достаточно, когда это сказал Бог. Этого достаточно». Авраам назвал то, чего не было, как если бы оно было, потому что он принял слово Божье о том, что он способен исполнить свое обещание. И мы, умершие во Христе, становимся семенем Авраама и наследниками по обетованию. А мы не можем доверять Богу в течение 15 минут. Мы не можем доверять Ему с того момента, когда мы уходим отсюда, к тому моменту, когда мы уходим с платформы. Мы уже сомневаемся в этом. И откуда же тогда придет воскресение, семя Авраама? Когда вы следуете Божьим заповедям и берете Бога за Его слово, знамения будут сопровождать верующих. Бог послал дары и все остальное и доказал нам, что Он с нами. Когда мы возлагаем на вас руки, верьте этому всем сердцем. Сходите с платформы. Это законченный труд, так сказал Бог. Аминь. Сказал: «Ты парализован и не можешь даже пошевелить пальцем». Скажите: «Я уже исцелен». «Откуда ты знаешь?» «Так сказал Бог». «Так сказал Бог». «Брат Бранхам так сказал». «Нет, я не говорил». «Так сказал Бог». «Так сказал Бог». «А Божье Слово – это истина. Ничто другое не может его остановить». Боже, дай нам сегодня вечером больше Марии и людей, которые примут его Слово. Давайте склоним наши головы во время молитвы. Если кто-нибудь в здании, прежде чем мы начнем молитвенную очередь, хочет ли кто-нибудь сказать: «Брат Бранхам, я хотел бы иметь Святой Дух в себе, чтобы принять каждое Слово Божье и сказать, что это истина. Я хотел бы иметь Святой Дух в себе, чтобы мне сказать: Бог так сказал, это все, что нужно. И каждое обетование в книге мое, каждая глава, каждый стих, каждая строчка, я верю в Его божественную любовь, потому что каждое обетование в книге мое. Не хотели бы вы поднять руки и сказать: «Помоли за меня, брат Бранхам, благословит вас Бог». Вот это да, по всему зданию, это потрясающе. Если грешник, который не знает, как доверять ему, осмелился бы прийти сюда... Теперь запомните, я не один из тех трогательно призывающих к алтарю проповедников. Я верю, что это делает Слово. Или оно не принесет никакой пользы, понимаете? Я верю, что если вы знаете Слово, и вы верите Господу Иисусу Христу, вы подойдете прямо сюда, развернетесь к этой аудитории и скажете, «Я убежден, что Иисус Христос — это Сын Божий, теперь я принимаю Его как своего личного Спасителя. Здесь в озере достаточно воды, и Святой Дух ожидает». Это верно. Вот так нужно прийти. Вот так нужно прийти. Да, сэр. Если вы верите, в ту минуту, когда вы верите и принимаете его как своего личного спасителя, встаньте перед людьми и засвидетельствуйте об этом. Он сказал, я скоро засвидетельствую это перед моим отцом и святыми ангелами. Это правда. Вы придете сейчас, пока мы минутку ожидаем, пока продолжает играть музыка. Господь Иисус, я молю Тебя, Господь, я не знаю аудиторию. Ты знаешь, Господь. Помоги, мой Господь, если здесь есть кто-то, чтобы я был уверен в тот великий судный день, что они не укажут на меня своими костлявыми пальцами и не скажут, «Если бы Ты только сделал призыв в тот вечер, сейчас я даю им такую возможность, Отец. Их душа поставлена под угрозу. Позволь им прийти сейчас, Отец, исповедовать свои грехи, верить в Иисуса». Твоего Сына, принять Его как своего личного Спасителя. Тот самый Иисус, который был зачат в чреве Марии, когда Иегова, всемогущий Бог, осенил ее и принес клетку крови в ее чрево, смешал с яйцеклеткой, которая была в женщине, произвел не кровь еврея или кровь язычника, но кровь Бога. Через эту святую, незапятнанную кровь мы спасены от наших грехов. Даруй, Господь, что если будет грешник, Ты знаешь их сердца. Я нет. Пусть они придут сейчас, пока мы ожидаем. Не пройди, Иисус, меня Ты. Дух, не осеня. Слыша, как других зовешь Ты, не пройди меня. Боже, если я никогда не увижу вас снова, вот ваша возможность. О, услышь меня. Слыша, как других зовешь Ты. Не пройди меня. Бранхам напевает. Полагаюсь на Тебя я, лик ищу я Твой, исцели мой дух, спасая милостью святой. Брат Бранхам отходит от микрофона. Слова непонятны.
out all this time.
Этот мужчина, эта женщина и этот паренек-индеец. Три драгоценные души. Теперь у нас есть победа. Они поднялись сюда сегодня вечером, потому что их позвал Бог. Итак, Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если мой отец не позовет его сначала». Это верно? Мой отец должен позвать его сначала. «И всех, кто придет ко мне, я не изгоню вон». «И дам ему жизнь вечную, и воскрешу его в последний день». Это то, что сказал Бог. Это его обещание. Что ж, кто постыдится меня перед человеком, того я постыжусь на суде перед Отцом и святыми ангелами. Но того, кто будет стоять и исповедовать меня перед человеком, я исповедую перед моим Отцом и святыми ангелами. Те, кто пришел, но только что были даны мне, Бог занес в книгу жизни». «Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет вечную жизнь и никогда не придет на суд, но перешел от смерти в жизнь». Вы верите этому? Так вот, эти мои друзья, ваши друзья, уже не те, что были, они братья и сестры во Христе Иисусе. Если здесь есть какие-нибудь служители из здешней местности, которые знают этих людей, я хочу, чтобы вы сейчас вышли вперед. Любой служитель этой местности, люди... Подойдите, протяните им руку общения, возьмите их в вашу церковь и выполните предписание, которое дано о них в Библии. Здесь есть пастор? Что вы одна из церквей, которая знает людей? Люди из этой местности, в этом обществе, кто-нибудь отсюда? Вы не отсюда? Хорошо, вы не из этой местности. Вы мой индейский брат, парень-индеец. Вы тоже не отсюда? Не отсюда. Кто из вас приветствует их в Царстве Божьем, как братьев и сестер? Поднимите руку. Благословит вас Бог. Когда вы сейчас вернетесь к себе домой, пойдете ли вы в хорошую церковь и скажете пастору, что вы спасены? Вы сделаете это? Вы пойдете, сэр? Вы пойдете, сестра? Благословит вас Бог. О, это прекрасно. Давайте споем сейчас «Блажен Союз», пока они идут к своим местам. Идите теперь. И если я никогда больше не увижу вас на этой стороне реки, я увижу вас там. Когда они проходят, пожмите им руки. «Блажен Союз, что нас...» Дорогой, ты идешь к своему, я хочу, прекрасного общения, церкви. Благословит вас Бог. Мой драгоценный брат, я благодарен. И однажды, когда... Пустое место на пленке. О, мне так хорошо от этого. Только подумайте, что прямо здесь стоит 30 тысяч миров, согласно Библии. Каждая душа стоит 10 тысяч миров. О, разве он не замечательный? Я верю, что Бог призовет того парня-индейца быть проповедником. Леди сказала, что она из Hot Springs, штат Арканзас. А когда я был там на собрании, переживая наиболее трудные времена, она сказала, что свет... Кто сейчас видел эту фотографию? Она у нас здесь есть. Думаю, все вы видели тот свет. Она видела, как он появился надо мной, когда я проповедовал. А ее муж сказал, что она не в своем уме, что она этого не видела. Она его видела. И это осталось с ней до сих пор. Сейчас она христианка. Бог благословит вас, сестра. Тот же самый ореол Божьей благодати сейчас над вами. Он ведет вас в обетованную землю. Вот для чего он послан. Аминь, аминь. Хорошо, где Билли Поль? Какие молитвенные карточки вы раздали? Где-то он здесь? С 50 до 100. Хорошо, у кого С 50, поднимите руку, чтобы мы могли быть уверены, что войдут все. Мы собираемся их вызвать. Вы хотите, чтобы я вам что-то сказал? Сегодня вечером здесь есть люди, у которых есть немного веры. Это лучшая вера, которую я нашел с начала собрания. Я вижу видение прямо здесь сейчас, проносящееся над людьми. Если можешь верить, все возможно. Только верь и не сомневайся. Он замечательный, разве не так? Видите этого пожилого мужчину, сидящего здесь, страдающего от затвердения артерий? Затруднение со слухом. Если вы верите, сэр, всем сердцем, Бог делает вас здоровым. Аминь. Вот женщина, сидящая прямо здесь, молящаяся за свою дочь, которая не здесь, у которой синусит. Если вы верите всем своим сердцем, леди, вы коснулись его. Видите? Имейте веру в Бога. Болезнь желчного пузыря. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Мужчина, сидящий за ней с болезнью сердца, вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Это будет исполнено. Примите это, вы оба. У вас есть молитвенная карточка? Не имеете? Вам не нужно. Видите? Он знает ваше сердце, то, о чем вы молились. Это верно? Поднимите руку, чтобы аудитория могла видеть, что это истина. Поднимите руку. Хорошо, прямо здесь. Видите, как это бывает? Святой Дух здесь. Вы просто должны ему верить, это верно? Если веришь, все возможно, если можешь верить. Я наблюдаю за развлечением. Пусть очередь развлечения будет там. Я просто собираюсь помолиться за этих людей. Я видел, как что-то происходило. Аминь. Болезнь желудка ушла, сэр. Вы там просто можете перестать молиться. Верьте, что Господь исцелил вас. Благословит вас Бог. Вы верите этому? Вы молились, Господь, пожалуйста, пусть Он проговорит ко мне. У меня нет возможности туда добраться. С вашей болезнью желудка покончена. Идите сейчас домой и будьте здоровым. Иисус Христос делает вас здоровым. Сидящий там молился так усердно, как только мог. И я увидел, что свет движется вот так над ним. Вижу его отвергающим пищу. Теперь с вами все хорошо. Идите, будьте здоровым. Я вижу женщину, находящуюся здесь. Она держит в руке свою молитвенную карточку, сидящая прямо там. Я сомневаюсь, слышит ли она меня, она плохо слышит. Но если она только примет свое исцеление, оно прямо на дне, прямо сейчас. У нее также плохая кровь. Это болезнь артерии в ее руках и так далее. Это верно. Это пожилая леди с коротко стриженными волосами, в зеленом платье, держащая молитвенную карточку в ее руках. Если вы поверите прямо сейчас, вам даже не нужно будет выходить на платформу. Вы слышите меня? Хорошо, это сделано. Аминь. Все в порядке, вам не обязательно. Обязательно сейчас выходить. Просто скажите ей, что она не должна выходить. Скажите ей кто-нибудь там, она не должна выходить. С вами все в порядке. Благословит вас Бог. О, хвала Господу, мне нравится это видеть. Бедная пожилая женщина, сидящая здесь. Никто не присматривает за ней, никто не обращал на нее внимания. Но Бог видел ее. Аминь. Тот брат, который сидит там с поднятой головой, просто молится. У вас нет молитвенной карточки, не так ли, сэр? Вон там. Нет, вам она не нужна. В любом случае, с вами все в порядке. Идите домой, вы будете здоровы. Итак, он все еще здесь? К чему они прикоснулись? К краю его одежд. Они не коснулись меня, они коснулись его. Итак, смотрите, их вера спасла их. Это делает Иисуса Христа тем, о ком мы говорили, девственно рожденным. Он не умер, он живой. Это верно? Вы говорите, брат Бранхам, как ты это делаешь? Это просто дар. Просто расслабьтесь перед Богом. И просто как этот микрофон, который беззвучный. Этот микрофон сам не может говорить, так же и я не могу говорить. Откуда я вас знаю? Каждый, кому я что-то сказал совсем недавно, кто бы это ни был, поднимите руку, если я вам не знаком. Каждого, кто только был позван, позвал Святой Дух, поднимите руку. Если вот так вот, видите, это те, кого он позвал, а я никого из них не знаю. Кто в этой очереди, кого я не знаю? Поднимите руки во свидетельство того, что вы знаете, что мы не знакомы друг другу. Я никого из них не знаю, видите? Так что я был бы беззвучен, это Святой Дух говорит здесь. Так вот, Бог может использовать человека как микрофон. Вы так не думаете? Если только вы сможете стать достаточно безгласным для себя, позвольте Богу сделать это. Это верно, это и есть путь. Аминь. Хорошо. Сделайте это. Кто-нибудь пришел? Кто-нибудь из остальных 90 или 100? Хорошо. Давайте начнем молитвенную очередь. Подождем, пока закончим с этим. Видите? Так вот, те, у кого нет молитвенной карточки, запомните, в молитвенной очереди вы видите развлечение, не так ли? Вы верите, что это делает помазание Святого Духа на мне? Говорит ли Библия, что это Божье Слово истина? Если они возложат руки на больных, они выздоровеют? Это верно? Теперь посмотрите, некоторое время назад, когда сошел Святой Дух, это были благословения Господа. Так вот, то, что вы видите действующим таким образом, это сила Господа. Это благословение. Не путайте благословение и силу. У вас может быть благословение, но недостаточно силы, чтобы вылечить зубную боль. Но сила Господа — это проявленный Бог. Понимаете, что я имею в виду? Сила Господа. Так вот, это были люди, у которых нет молитвенной карточки. И вот здесь человек с молитвенной карточкой. Вы, леди, в молитвенной очереди. Все в порядке. Подойдите сюда и встаньте прямо передо мной. Посмотрите на меня. Я говорю, как Петр и Иоанн, которые проходили через ворота, называемые прекрасными. Я никогда в жизни вас не видел. Мы не знакомы друг с другом. Бог знает нас обоих. Если Бог скажет мне, почему вы здесь, поверите ли вы мне, что я его пророк? Поверите? Остальные поверят? Взгляните сюда. Здесь моя рука, здесь Библия. Насколько я знаю, я никогда в жизни не видел эту женщину. Возможно, я шел где-нибудь по улице здесь и видел, как она проезжала мимо. Или в своем автомобиле. Я имею в виду, чтобы знать. Она говорит, что не знает меня. Я не знаю ее. Если это правильно, леди? Если это так, просто поднимите руку, чтобы люди увидели. Вот так. Итак, что такое сила Божья? Что такое знамение Иисуса Христа? Иисус сказал, то, что я творю, вы тоже сотворите. Это верно? А что он сказал Святого Иоанна 5:19? «Я ничего не делаю, пока Отец не покажет мне». В Библии, когда Филипп пришел к нему, он знал, что нашел Нафанаила под деревом. Он сказал женщине у колодца, в чем ее беда. Женщина коснулась его одежды на улице и вышла туда. Он сказал ей, что он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Он тоже вчера, сегодня и вовеки. И в Библии сказано, что слово «вначале было слово». Кто из вас это знает? Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас, это верно? А теперь позвольте мне поймать вас. В послании к Евреям 4 Библия говорит, «Слово Божье острее меча обоюдоострого, пронзает даже до разделения костей и мозга и различает помышления разума». Иисус различал их помышления, потому что Он был Словом. Это верно? Так вот, Бог использует человека как своего представителя. Это верно? Бог всегда использует человека, чтобы тот был его представителем. И Иисус был Божьим представителем. Илия был Божьим представителем. Иоанн был Божьим представителем. Так вот, если в этом веке у Бога есть свидетель, Господь, позволь мне быть твоим представителем. Теперь пусть... Пустое место на пленке. Что с ней не так? Пусть она сама рассудит, правильно это или нет. Это решило бы вопрос для этого собрания, верно? Посмотрите сюда, сестра. Если я смогу расслабиться, просто поверьте мне. Как Петр и Иоанн сказали, посмотри на нас. Вы знаете, что я имею в виду? Просто обратите внимание на то, что я говорю. Не знаю вас, никогда вас не видел, совсем не знакомы. Если Бог расскажет мне о вашем состоянии, вы узнаете, правда это или нет. Тогда это вам поможет? Это поможет вам? Это не исцелит вас, но это поможет вам иметь веру, чтобы быть исцеленной, если вы больны. Я не знаю, больны ли вы. Я ничего не знаю о вас, я никогда вас не видел. Но вы здесь, потому что у вас какие-то проблемы со спиной. У вас нарост на спине. И потом, я думаю, доктор сказал что-то еще, что неправильно с вашим языком. Нет, это слюна, слюнная железа. Это верно. Хорошо. Миссис Роджерс, так вас зовут? Возвращайтесь домой, счастливая, потому что вы будете здоровы. Хорошо. Вы верите всем сердцем? Хорошо, тогда имейте веру в то время, когда мы молимся за людей. Вы все, помогите мне сейчас. Эти видения уже ослабили меня. Понимаете, я не могу. Кто знает, что видения делают меня слабым? Когда Моисей сошел, он не положил свой. Я поговорю минутку, только минутку, чтобы собраться с силами. Видите, вы отправляетесь куда-то еще. Вы находитесь в другом мире. Вы видите, что случилось, что происходит. Что было, что есть, что будет. Видите, однажды Моисей совершил чудо, и весь Израиль поверил ему. Я ваш брат, которого послал Иисус Христос, засвидетельствованный светом, нависшим надо мной много лет назад. Даже когда я родился, когда был маленьким мальчиком, в возрасте 21 года, когда был служителем, он подтвердил на реке перед 10 тысячами людей. Об этом сообщило агентство Associated Press. Я пришел к тебе и рассказал о возложении рук на людей и о том, как действует дар. Сказал тебе, что это произойдет, и ты узнаешь тайну сердца. Все в точности так, как он сказал. Было предсказано и сбылось. Это верно? Все, кто были в начале моего служения, поднимите руки, если то, что было предсказано, исполнилось. В Библии сказано, если среди вас есть тот, кто утверждает, что он пророк или духовный, и то, что он говорит, сбывается, слушайте его, потому что я с ним. Это верно? Это и есть знамение. Некоторые из них говорят, ну, брат Бранхам. Недавно кто-то сказал, брат Бранхам, у брата Бранхама все нормально, когда он различает, но его теология неправильная. Это просто показывает, насколько много вы знаете о том, что значит пророк. Я сам себя не называю пророком, вы называете. Слово Господа приходит к пророку. Кто такой пророк? Он является свидетелем, чтобы объявить, дать подтверждение, что он провидит Слово Божьего. Слово Божье приходит к пророкам. Проверьте это и поймете, так ли это. Теперь к вам, кто стоит в молитвенной очереди, мы просто возложим на вас руки. Вы пройдете, чтобы я мог достичь каждого из вас, и там еще с карточками. Я думаю, что у кого-то еще есть карточки, не так ли? Есть ли другие, которых мы вызвали, которые не выстрелились? Я думаю, из серии А и серии Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осталось 7 карточек. Хорошо, мы поместим их прямо в конец этой очереди. Ведите их прямо сюда. Но сейчас, когда мы начинаем молиться, кто здесь в аудитории поднимет руку, что вы будете молиться за этих людей? Все вы. Все будете молиться. Мы хотим... Что, если бы это была моя сестра? Это чья-то сестра, чья-то дочь, чей-то ребенок. Давайте молиться все со склоненными головами. Подойдите, сестра. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, имя, которое заставило маленького Иоанна воскреснуть из мертвых, подпрыгнуть в чреве матери, пусть это исцелит нашу сестру. Аминь. Хорошо. Подойдите, сэр. Верьте ему сейчас всем своим сердцем. Подойдите. Вы верите? О Боже, во имя Иисуса Христа, исцели этого драгоценного человека. Аминь. Вам известно, что я знаю, что с вами не так? Но нет смысла говорить вам об этом, потому что вы знаете, в чем дело, не так ли? Но вы верите, что Бог все равно исцелит вас? Тогда этот застарелый кашель оставит вас, и астма исчезнет. Вы будете продвигаться вперед и будете здоровы. Хорошо, подходите, веруя. Наш Небесный Отец, я благословляю мою сестру и призываю над ней имя, которое заставило Иоанна подпрыгнуть в материнской утробе. Даруй это, Господь, для исцеления. Аминь. Бог благословит вас, сестра. Подойдите. Вы верите всем сердцем? Вы знаете, что мне известно, что с вами не так? О, Господь, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру, когда я возлагаю на нее руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Идите теперь, радуясь, будьте счастливы. Теперь, брат, вы верите, что он сделает это? Во имя Иисуса Христа, так как это имя вседостаточное. Во имя мое будут изгонять бесов. Вот мои руки. Возложите руки на больных, они будут восстановлены. Эти знамения будут сопровождать верующего. Господь, Ты доказал, что я действительно верю Тебе. Поэтому я молюсь за него во имя Иисуса. Аминь. Будьте счастливы. Вашим проблемам с желудком пришел конец. Вы верите, сестра? Господь Бог, во имя Иисуса я возлагаю мои руки на сестру. Я верующий. Ты сказал, эти знамения будут сопровождать их. Пусть она будет исцелена во имя Иисуса. Аминь. Подойдите, сестра. Верьте ему всем сердцем. Отец Бог, как верующий, вместе с этой великой Церковью Божией здесь сегодня вечером, возлагаю руки на нашу сестру, осуждаю болезнь и прошу за ее исцеление во имя Иисуса. Аминь. Молитва веры спасет больного. Бог восстановит его. Наш Небесный Отец, я возлагаю руку на мою сестру и прошу это во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил ее и сделал здоровой. Пусть она идет и будет исцелена во имя Иисуса. Аминь. Теперь просто будьте счастливы, радуйтесь, все закончено. Отец Бог, во имя Иисуса Христа, пусть моя сестра теперь будет исцелена. Я молюсь за нее через это вседостаточное имя Господа Иисуса. Аминь. Идите, радуясь, говоря, благодарю Тебя, Господь. Итак, чего я не понимаю, так это, почему вы не радуетесь и не славите Бога, когда проходите через это? Вот чего я не могу понять, церковь. Разве вы не знаете, что Бог в одно время такой же Бог, как и в другое? Видите? Так вот, кто-то сказал мне не так давно, сказал, я этого не понимаю. Ну, теперь слушайте. Вы знаете, что я не кричу на вас, не так ли? Вы знаете, что я пытаюсь донести до вас истину. Вы верите этому? Вы осознаете это? Боже, я... Ни один из них не прошел без того, чтобы я не увидел, что с ним не так. Если я начинаю входить в видение, что оно делает? Оно просто рассеивает их. И вот, вот так вот. Видите? Люди проходят, они придут и скажут, да, да. А ты это ухватываешь. Видите? Ну нет, я так и не получил это. Вот почему они раздают молитвенные карточки. Если вы этого не сделаете, вы тут же снова будете возвращаться в очередь, возвращаться снова. Каждый раз это только ослабляет вашу веру, ослабляет и ослабляет. Как только вы проходите здесь, вы как будто проходите под крестом. Вы проходите не мимо меня, вы проходите мимо Него. Он знает вас, знает все о вас. Он может рассказать все, что захочет. Вы верите этому? Вот вы, леди. Я с вами не знаком. Бог вас знает. Вы верите, что Он может рассказать мне, в чем ваша беда? Если бы Он захотел, помогло бы это вам? Вы молитесь за кого-то еще? Это верно. Вашего мужа. У вашего мужа внутренняя болезнь. У него серьезная болезнь головы. Он ветеран войны. Он был ранен на войне. У него сильные головные боли. Вы из местечка под названием Форт Бэгс. Вас зовут миссис О'Нил. Возьмите этот платочек и положите на него. И он... Верьте Господу Иисусу Христу, и вы будете спасены. Темная тень затеняет вас. Идите теперь, верьте, сестра, и будьте исцелены во имя Иисуса. Итак, вы верите? Имейте веру. Так вот, понимаете, это почти убивает меня. Подойдите, верьте ему, сестра, во имя Иисуса Христа, пусть он будет исцелен. Подойдите, во имя Иисуса Христа, да будете вы исцелены. Во имя Иисуса Христа, пусть она будет исцелена. Аминь. Подойдите, брат. Итак, вы верите? Вы верите, что Бог собирается рассказать мне о вашем исцелении? Опухоль. Это верно. Знаете, как я это узнал? Посмотрите сюда. Положите мою руку на вашу. Видите, как она распухла и стала красной? Видите эти белые штучки, бегающие по ней? Это показывает, что у вас опухоль. Вам нужна операция. Вы так не думаете? Теперь смотрите. Давайте я покажу вам мою руку. Видите? На моей руке ее нет. Сейчас верните ее обратно. Вот оно. Теперь вы, старожилы, вы видите это? Это точно. Понаблюдайте за этим. Вы верите мне всем сердцем? Я могу заставить это оставить вас, но я не могу удержать его вдали от вас. Теперь, чтобы вы полностью поняли, возьмите вот эту другую руку. Положите вашу руку сюда. Моя рука выглядит так же нормально, не так ли? Это ваша левая рука. Теперь уберите вашу руку, а теперь положите эту руку. Вот оно. Это не выглядит нормально, так? Теперь положите ее на мою, все еще нормально. Положите вашу руку, вот оно. Опухает, становится красновато-черное, по ней бегают белые штучки, делающие хр-хр. Это та самая опухоль, видите? Это размножение живых клеток внутри, что-то, что может убить вас. Я могу заставить ее уйти, если вы поверите, что она уйдет. Хорошо, следите за моей рукой. Будет лучше, если вы наклоните голову. Это касается изгнания. О Господь, услышь молитву твоего слуги. Ответь на мою молитву, отец. Опухоль, ты демон. Оставь женщину во имя Иисуса Христа. Выйди из нее. Вот он идет. Теперь, сестра, посмотри на мою руку. Все совершенно, не так ли? Опухоль мертва. Идите вашим путем, радуясь, говоря, благодарю тебя, Господь. Кто-нибудь видел раньше, как это происходит? Понимаете? Бог никогда не забирает дар. Вот, посмотрите на эту женщину. Давайте посмотрим на вашу руку. Да, болезнь желудка. У вас это в желудке. Посмотрите сюда на мою руку. Видите, как она опухает? Наблюдайте. Теперь уберите руку. Она снова стала нормальной? Теперь положите мою руку как свою. Не реагирует. Теперь возьмите другую руку. Не реагирует. Возьмите эту руку и положите ее. Это ваша язва. Видите это там? Хорошо. Теперь вы поверите, если я заберу это от вас через молитву? Вы поверите, что это оставит? Что вы пойдете дальше и будете есть ваш ужин и будете здоровы? Господь Бог, я бросаю вызов этому демону не ради чудес, но это последний вечер служения. Это даст знать людям, что ты Бог. Прославь свое имя среди них, Господь. Сатана, оставь женщину во имя Иисуса Христа. Вот так. Теперь посмотрите на мою руку. Положите другую вашу руку на эту. Она нормальная? Теперь верните эту же руку обратно. Итак, вы видели, что происходит некоторое время назад. Теперь положите ту руку обратно. Вот так. Теперь у вас все в порядке с желудком. Идите своей дорогой, радуясь. Просто имейте веру, вот и все. Видите, все дары работают. Он сказал мне однажды, просто проговори слово, и оно исполнится, если ты заставишь людей поверить тебе. Многие ли прочитали мою книгу? Ангел Господа сказал мне, тебе будет дано... Я сказал, люди не поверят мне. Он сказал, тебе будет дано два знамения. Первое, ты возьмешь их руку и скажешь, что с ними не в порядке. Они не поверят этому, тогда ты откроешь им самую сокровенную тайну их сердца. И они должны будут поверить этому. Брат-проповедник оттуда, вы... Разве не так было, когда я был на вашем собрании? Вот оно, все это здесь. Бог сказал, просто проговори слово. Молись за больных, это произойдет. Так и должно быть. Во имя Иисуса, исцели этого человека, Господь. Аминь. Идите, веруя, сэр, от всего вашего сердца, да будете вы здоровы. Вы были здесь некоторое время назад ради спасения. Теперь, Господь, сделай ее здоровой во имя Иисуса Христа. Аминь. Она твое дитя, теперь верьте. Подойдите, сестра. Старые проблемы со спиной покинут вас. Идите своим путем, радуясь, говоря, благодарю тебя, Господь. Подойдите, во имя Господа Иисуса, исцели моего брата. Даруй это, Господь. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, исцели мою сестру. Даруй это, Господь. Во имя Иисуса Христа, пусть помазывающий Святой Дух исцелит моего брата. Аминь. Бог благословит тебя, милая. Во имя Иисуса Христа, пусть эта девочка будет исцелена. Аминь. Подойдите, сестра. Во имя Иисуса Христа, пусть сила сатаны оставит эту женщину. Аминь. Разве вы не верите сейчас в то же самое для них так же, как и для других? Конечно, вы можете в это поверить. Если я скажу, что с вами не так, вам бы это помогло? Хорошо. Это ваша спина и ваши ноги. Это защемление нерва. У вас на сердце есть кто-то, за кого вы молитесь. Это подруга, которая парализована. Это так говорит Господь. Теперь это вам помогло? Идите верою. Аминь. Видите? Просто имейте веру. Верьте. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Аминь. Только верьте и не сомневайтесь. Во имя Господа Иисуса. Будьте исцелены. Подойдите, сестра. Верьте. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Подойдите, сестра. Верьте всем сердцем. Во имя Господа Иисуса, будьте исцелены. Вы понимаете, что это говорит Святой Дух? Во имя Господа Иисуса, будьте исцелены. Подойдите, сестра, верьте сейчас. Во имя Господа Иисуса, будьте исцелены. Вы верите этому? Это оставило вас прямо сейчас. Так вот, сестра, если бы у всех них была такая вера, все было бы в порядке. Теперь вы свободны, идите. Подойдите, сэр. Послушайте, вы сидели там некоторое время назад, радуясь, когда я проповедовал. Это верно. Я заметил вас там сзади. Я верю, что он сошел на вас, когда я сказал недавно, если бы они просто имели такую большую веру. Это было на вас. Вы страдаете от болезни спины. Вы страдаете от болезни в груди, болезни в ногах. Это было вызвано сильным падением. Вы были исцелены прежде, чем пришли в очередь. Идите своим путем, радуйтесь и будьте счастливы. Подойдите, сестра, верьте. Во имя Иисуса, пусть она будет исцелена. Аминь. Идите, радуясь. Не сомневайтесь. Теперь верьте, все в порядке. Пустое место на пленке. Но она сделала это. Вы верите, что она будет исцелена? Я осуждаю демона, который причинил сестре это зло. Пусть она сегодня вечером уйдет отсюда и будет здоровой женщиной, чтобы свидетельствовать во славу Божью. Во имя Иисуса Христа я прошу оставить ее. Аминь. Теперь встаньте каждый и воздайте Богу хвалу. О, Господь Бог, исцели этих людей, которых представляют эти платочки. Исцели здешнюю аудиторию. Пусть сатана никого из них не сможет заставить сомневаться. Но пусть каждый будет полностью исцелен. Выйди отсюда, сатана. Я бросаю тебе вызов во имя Иисуса Христа, чтобы ты убрал прочь свои руки от этих людей.